Меня все бросают. Поэтому я приняла решение, что я все-таки не собираюсь вступать в половые отношения. Вообще ни с кем. Но я вижу свою жизнь без семьи. То есть либо я одна, либо я живу с мужем, но без детей.
Поэтому... Ты сейчас прям на камеру работаешь.
Ты же знала, что монахи видели бесов? Вот ты особенный человек. Ты можешь видеть нечистую силу. Я видела мужика абсолютно любого и считала его педофилом. Вот растет будущая уголовница. Вот она такая. Это просто мусор самообороны, банально. Замечаю какого-то мужика за деревом. Я такая думаю, что он делает? Может, он мох собирает?
Друзья, мы не снимали «Помолчим». А если кто не знает, это такой у нас подкаст. Вот. Или выпуск, не знаю. Когда я стараюсь молчать, это, сами понимаете, дается мне очень тяжело. Но все эти жертвы приносятся только ради одного, чтобы человек, который еще не достиг 18 лет, вот, его могут называть подростком, девушкой, юношей, не суть. Но несовершеннолетний еще, если так в полной мере, по нашему законодательству, чтобы он мог все-таки сказать что-либо. Ведь вы сами знаете, что диалог или разговор – это когда люди по очереди молчат. А в связи с тем, что когда речь заходит про ребят, которым там 15 лет, 16 лет, там, с ними мало вообще кто молчит, обычно им только-только говорят. Отчего, собственно, и правда, мы не знаем, взрослые, зачастую, что происходит в душах наших детей, наших подростков, девчонок, пацанов, то вот этот проект направлен на то, чтобы узнать в реальности их мысли, чтобы они могли высказаться, да, это их полное право, мы это право им предоставляем, и вот у нас год спустя, даже, может, не знаю, плюс-минус, у нас опять помолчим, у нас в гостях Дарья, но тебе лучше, тебе нравится Дарианна, да?
Да, это одна из форм моего имени, у меня их четыре.
Там есть Павел?
Нет.
Ну как?
Как же так?
Как же так? Я предлагаю закончить на этом, помолчим. Я расстроен. Ну, я просто и тебя Даша называю. Я могу...
Да, можете.
Я все равно буду Дашу тебя называть, потому что я буду сбиваться на это.
Да.
Но я подписан на телегу Дарианны, Даши. Я могу дать тебе ссылку на тебя? Или лучше людям не читать?
Да, можете, вполне.
Мы даже оставим ссылочку на телегу Дарианны, Даши. Даш.
Да.
Я просто, ну так вот, знаешь, для затравки, вот с чего бы начать, потому что, естественно, есть прединтервью, я знаю примерно, что бы ты хотела рассказать, но вопрос сначала совершенно вот то, о чем, может, тебя не спрашивали. Вот я смотрю, у тебя тут, в общем, мечта металлоискателя.
Мечта металлиста, скорее.
Знаешь, вот люди ходят, которые драгоценность, если тебя убьют и зароют день в лесу, представляешь, какое счастье будет для них? Не то, что тебя нашли, а сколько запикает.
Ну да, чисто теоретически так, но я бы хотела просто, чтобы меня не хоронили в кольцах, а, скорее всего, все их собрали и отдали одному конкретно важному мне человеку. Ну, если такое будет.
А расскажи, пожалуйста, вот мне самое интересное, потому что все остальное мне неинтересно. Шучу, ладно. Надо быть откровенным, я же православный крестьянин.
Да, конечно.
Каждое кольцо что-то означает, почему они у тебя в таком количестве, плюс еще серьги в ушах. Это серьги или клипса?
Серьги.
Серьги.
Здесь три прокола.
Ну, что это означает?
Что означает кольца на моих руках? Ну, вот это конкретно кольцо, это «Спаси и сохрани», там молитва внутри написана. Вот. Ну, мы его купили, потому что я хотела давно. Это как бы был подарок на мой день ангела. Мой день ангела 1 апреля. Я поняла, что я была одной большой шуткой для родителей. Вот. А все остальные какие-то я покупала, там, например, целым набором. Вот это и вот это. А конкретно вот эти были по отдельности. С этими кольцами вот этот вот черный дракон и рука покойника, как я называю, с ними связана хорошая история, потому что я, когда их покупала, я ходила гулять с людьми, с которыми познакомилась в театре Маяковского, в театральной студии. Вот, эти люди такие очень солнечные, жизнерадостные, и мне было просто, ну, очень хорошо с ними общаться, и вот мы пошли в торговый центр покупать колечки. Всем. Вот.
Поэтому... Ты сейчас прям на камеру работаешь.
Я знаю.
Вот. Нормально. То есть какие-то кольца связаны с каким-то воспоминанием прям добрым.
Да, с какими-то воспоминаниями. Например, вот это кольцо, ну, я знаю, что это пентаграмма. Вообще, я не знаю, как правильно его носить, ну, переворачивать.
Вообще, это просто пятиконечная звезда.
Да.
Пентаграмма – это круг еще должен быть.
Сейчас сделаем. Ну вот, просто я сначала носила ее для родителей вот так вот, переворачивая, потом я просто на это забила и стала носить вот так, везде. Вот, ну, просто мне тоже это кольцо нравится, потому что есть в нем что-то такое. Ну, люблю такую мистическую тему, всякую. Вот это кольцо мне подарила девушка моего дяди. Она покупала его, она просто знала, что я ношу очень много колец, и поэтому она его купила в одном из магазинов, типа, для меня.
Из скрепки сделала?
Нет, это серебро.
Да не, красивое, на самом деле.
Такое тоненькое. А вот это кольцо, которое с цепочкой, я его не знаю почему, но связываю с песней арии «Кровь королей», потому что здесь корона, наверное, отображена. Вот. И просто, мне кажется, оно такое прям, типа, величественное. Вот, собственно, оно мне тоже нравится.
А фенечки что означают?
Фенечки, я их полностью плела сама, абсолютно все, в свободное время. Вот эти вот две, мне просто нравились какие-то разноцветные штучки, и я их плела просто потому, что мне нравилось. Этот браслет повезла мне мама из Санкт-Петербурга, и я никогда не была в Питере, но очень хочу, поэтому как бы как память из этого места, хотя там никогда не была. Вот этот вот, это флаг асексуалов. Асексуалы — это те люди, которые не хотят интимных половых взаимоотношений. Ну, это связано с такой, как бы, ну, некой травмирующей историей, за счет которой теперь я не хочу даже там, когда разговоры идут про секс, про что-то такое, когда родители об этом заговаривают, я, ну, предпочитаю в эту тему особо сильно, ну, прям не ввязываться. Вот, ну, то есть у меня нет как-то к этому вообще никакого влечения. Ну, я не испытываю. Вот.
Я могу про свое кольцо сказать.
Ну, обручальное.
Ну, в общем, там, где я шел, в общем, по улице. Как так сложилось. Теперь вот 20-й год. Даш.
Да.
Ну, давай я тебя прям сразу спрошу. Я это, ну, как бы, если это не секрет. Но асексуальность, да, спровоцированная какими-то тяжелыми событиями. А что вообще за события, вот, если это не секрет?
Когда я училась в школе, я, наверное, узнала про вообще половые взаимоотношения где-то, ну, в классе первом.
Первом,
в 7 лет.
От кого?
От своих одноклассников. Они что-то начали про это говорить. Но я знала какую-то вообще совсем маленькую часть. Что-то я слышала от родителей, что-то я не слышала. И я узнала какую-то малую часть, я у них намеренно не спрашивала. Просто они что-то как-то вот со мной куда-то пошли, и что-то у них зашел разговор. Мы там ходили по школе, по коридору, и они что-то начали про это говорить. Типа, и причем они начали рассказывать такие вещи, которые связаны не с обычным, как бы, ну, не обычный, как бы, половой акт, а с извращениями с какими-то.
Uh-huh.
И я такая слушаю это, ну, я понимаю, что мне неприятно тупо становится. Ну, и как-то я ничего им не сказала насчет этого, но у меня как-то в голове сложилось, что секс — это что-то такое неприятное, противное и просто, ну, типа, то, чем не хочется заниматься. Вот. И когда в 9 лет я подошла к маме к своей, хотя я уже знала, но просто, чтобы моя мама не думала, что это все из-за интернета, я решила к ней подойти и спросить, типа, как будто бы я не знаю, спросить, как, откуда берутся дети. А на что она мне вытащила какую-то советскую книжку с картиночками, дала ее мне, говорит, читай, будут вопросы, подойдешь ко мне.
А что это за книжка?
Ну, книжка была сделана из какого-то... вообще, она была в форме какого-то комикса, достаточно какого-то непонятно как нарисованного. Вот, и там были, короче, мальчик и девочка, которые подходят к своей маме и спрашивают, «Мам, а для кого ты вяжешь маленькие носочки? Почему, типа, у тебя такой большой живот?» Она такая, «Ну, скоро у вас там появится брат или сестра». Ну, вот такая вот...
То есть без подробностей все-таки?
Нет, с подробностями. То есть там реально были нарисованы мужские половые органы, женские. И там были нарисованы там... еще какие-то процессы, которые происходят во время того, когда сношаются мужчина и женщина. Я такая, типа, на это все смотрю и такая, блин, ну, что-то как-то не очень выглядит это все, правда. Вот. Ну, и мне было 9 лет, я в 3-м классе такая, смотрю, да что за дичь? Вот, я подошла к матери, и я решила ей задать вообще такой неожиданный вопрос. А это вообще больно? Она такая... вообще-то неприятно. Я такая, ну все, я никогда в жизни не буду. Она такая, ну, вообще-то это неприятно. Ты, конечно, если это будет человек, которого ты любишь, то все будет нормально. А если вот вообще, как бы, не очень приятное ощущение, я такая посмотрела, думаю, ну, блин, если это как-то больно неприятно, то смысл тогда вообще?
А как ты сейчас оцениваешь то, что произошло тогда? Ну, то, что ты рассказываешь, это я понял. Вот сейчас, как ты думаешь, если бы это было по-другому, или как вообще, правильно, неправильно это?
Я думаю, что просто, типа, если бы мне мама сказала, что да это вообще абсолютная норма, как-то, наверное, более лояльно это преподнесла, и тогда бы, например, мне не рассказывали об этом мои одноклассники. Мало того, что они об этом рассказали, так еще у нас была какая-то, нашлась суперумная girl, которая принесла книжку большую, какая-то вообще-то была супер какая-то энциклопедия по сексу, я не знаю, как это назвать. Она принесла эту книжку, и она просто положила ее на стол, и все сбежались к этой партии рассматривать бегом быстрее. Это был третий класс, и там мальчики, естественно, травили потом шутки про все это. И что-то мне она решила показать это все, ну, а мне было чисто неприятно. И какой-то пацан еще, я помню эту фразу, вкупе с тем, что мне показывали, еще подошел пацан и сказал: готовься ко взрослой жизни. И мне стало просто настолько фигово, я такая: да ну нет, ну нафиг, ну никогда в жизни. Вот. Просто такое как бы травмирующее событие, которое с ним связано. Потом мне показали порнуху. То есть у меня был одноклассник, который...
И в какой класс?
А, это был, наверное, где-то класс 4-5, может быть. То есть мне показали порнуху, у меня был одноклассник, который сидел и фактически чуть не на каждом уроке вот так вот смотрел под столом порно. И что-то он типа такой: о, смотри. Я типа что-то посмотрела, мне не зашло. Потом я в 12 лет нагуглила это в интернете, потому что мне стало интересно, в чем прикол, от чего люди настолько тащатся. И я такая посмотрела и выключила. Я поняла, что это вообще не мое. Вот, абсолютно. Ну, то есть, как бы, оно там происходит, это все настолько противно, это показано с какой-то прям жесткой точки зрения. Ты такой: ну, нет, ну, это какой-то ужас. Типа, и ты не хочешь признавать, что этим занимаются реально люди, типа, что действительно так появляются дети, ты такой: ну, нет, нет, нет. Вот, поэтому я приняла решение, что я все-таки не собираюсь вступать в половые отношения. Вообще, ни с кем.
Но представляешь ли ты себе, ну, такой вариант развития событий, что, ну, ты вот влюбляешься, и совершенно просто другие какие-то переживания, не связанные там с порнографией, с этим нецеломудрием, а что просто есть отношения, чувства, там, любовь и так
далее? Нет, я могу представить такую ситуацию. Я говорила об этом с мамой, как-то раз у нас произошел разговор, типа, ну, на тему как раз секса, по поводу того, что вот, ну, когда-нибудь я вырасту, когда-нибудь придет типа время, ты встретишь человека. Как моя мама выражается: ты не отнекивайся от этого. Тебе голову от любви снесет, и ты, типа, ну, ляжешь, словно говоря, в постель с мужчиной. Я такая, типа, на нее смотрю: мам, это не так немножко работает. Ты понимаешь, человек, он волен себя контролировать. Она такая: когда влюбишься, нет. Но это тупо как-то звучит на самом деле.
А почему обязательно, ну, сразу вот в разговоре с любовью, то сразу секс?
Я без понятия, честно.
Да, почему не просто любовь сначала?
Типа, она сказала о том, что у тебя вся эта дурь, типа, пройдет, ты обязательно там влюбишься, заходишь в этих отношений половых, а если не захочу, ну что ты тогда сделаешь? Получается, ты не Ванга, твои предсказания, типа, не сбудутся, ну, типа, сорян.
Давай вот чуть назад отмотаем. Вот ты говорила, ну, как бы то, что, значит, первый класс там одно показали, третий, четвертый. Еще, ну, как бы, как я понял, у тебя в жизни просто происходили какие-то события не очень приятные, виды домогательств.
Да.
Тебе не хочется на эту тему говорить?
Нет, я могу, просто я не даю гарантии сейчас, что я буду рассказывать это в адекватном состоянии. Но я могу, конечно, попробовать об этом рассказать, но просто тема для меня реально сложная. У меня по сей день, как бы, ну, так скажем, травма. Я, ну, скажем так, есть события с домогательством, после которого я не могу общаться с девушками нормально. То есть я не могу больше расценивать как просто, типа, женская дружба. Просто вот она ко мне не подкатывает, она просто со мной общается. Вот. Ну,
но ты сама решай, говорить тебе или не говорить.
Я думаю, я расскажу все-таки. Это случилось где-то в 6-5 классе. У меня одноклассница была. Я не буду никакие имена здесь озвучивать, потому что я не хочу. Просто назовем ее как бы... такая девушка просто была. И она была как бы такая возглавляющая лидерша среди девочек. Она собирала как бы девочек вокруг себя. И, ну, просто типа кто-то с ней тусил, кто-то куда-то ходил. И меня пытались в эту компанию, ну, типа, втащить, но я там была больше по приколу. То есть, типа, я шутила шутки, а как только все смеялись, а как только вот доходило до того, чтобы куда-то пойти, меня никто никогда с собой не звал. То есть, ну, меня тупо использовали там для чего-то. Списать, пошутить, повеселить кого-то. Ну, как шут просто. И Я как-то раз, она мне задала такой интересный вопрос. У нас тогда в школе все узнали, что такое ЛГБТ. И вот пошла вот эта волна хайпа, типа, а я би, а я встречаюсь с девушками, а я встречаюсь с мальчиками, и я такая не такая, а я вообще скоро пол сменю. И я такая, типа, смотрю на это все и думаю, ну, вы тупые, конечно. Вот. Я одна из всех такая была, типа, гетеросексуалка. Вот. И тут она мне задает очень интересный вопрос. Она такая, если бы ты была трансом, я такая, чего? Она такая, если бы ты пол сменила, с кем бы ты встречалась? Я такая, я, знаешь, у меня таких мыслей никогда не возникало. Ну, типа, вообще мне первый раз такой вопрос задают, первый раз слышу, никогда на эту тему не думала, серьезно. И она тут мне, типа, говорит, а я бы с тобой встречалась. Я такая, ха-ха, ну, шутка, классно. Вот. Потом у нас была экскурсия с классом, и мы поехали на метро, и что-то в метро она завела тему опять про это, про то, что, типа, ну, как подкаты ко мне такие косвенные. И она такая, а давай носить с тобой, типа, парни браслеты лесбиянок. И я такая, чего? А я знала, что меня мать убьет за это 100%. В общем, финальная ситуация, которая стала финальным штрихом, благодаря которой, который меня толкнул как бы на травму, это было то, что когда я ее, ну, постоянно, типа, отшивала, как, ну, типа, для нее, да, это отшитие было, я ее отталкивала, говорила, нет-нет, я там вообще по мальчикам, и отстанет меня вообще. Значит, была ситуация, в один момент я просто захожу в школьный туалет помыть руки, буквально, ну, там пойти у нас что-то, какой-то там урок закончился, я пришла руки помыть, что-то банально даже в туалет сходить, я мою руки, заходит она, иду в сторону кабины, и она, типа, берет меня вот так вот, заталкивает в эту кабину. Я не помню, как это произошло, но я ее просто от себя оттолкнула и ушла. А потом то ли я спряталась в другую кабинку, то ли я ушла оттуда. Я уже не помню точно. Но она потом в классе всем пришла и начала орать, что я хотела с ней, типа, поцеловаться. Ну, типа, как подстава меня. И меня какое-то время необоснованно называли лесбиянкой потом.
И какие у тебя были мысли потом? Вот когда вот сюда произошло?
Когда это произошло, мне было просто противно. Я не общалась с этой девочкой. И ко мне потом подходила обниматься другая девочка из класса, потому что у нас была девочка такая прям френдли-френдли. Она прям подходила, ко всем обнималась. Она совсем была такая добрая. И, ну, как бы, типа, что бы с ней не подружиться, казалось бы, но меня никто не привлекал из класса, как бы, как кандидатура для дружбы. Вот, и она что-то ко мне подошла на уроке физры, она начала меня сзади обнимать, потом еще как-то. И, типа, ну, я понимаю, что она очень тактильный человек, ей просто надо обниматься, вот. Но я это тогда расценила как очередное домогательство, и я просто сказала, слушай, ты меня не трогай, пожалуйста, а то я тебя сейчас, типа, ну, вломлю. Ну, типа, вдруг ты из этих. Она такая, да нет, ты что? Ну, она обиделась, и, например, до сих пор, когда девушки подходят ко мне обниматься, я могу сказать нет, и некоторые на это обижаются, но они не знают на самом деле причину, почему я не буду обниматься с ними. Вот.
Ну, а как потом это дома было? Даже не в плане родителей, а сама как-то переживала, думала, ну, не думала там?
Я думала об этом, и мне было прям... Вот, ну, неприятно. Каждый раз вспоминаешь, и вот прям противно становится очень сильно. Как бы, я не могу объяснить, прям эмоции такие ужасные, как будто плевать хочется. Вот. Ну, сам факт того, что вот тебя трогали как раз, и опять же, вот это касается того, почему я не хочу секса, я не хочу, чтобы меня трогали просто. Мне неприятно. Вот. И она, типа... Ну, я не рассказывала это маме, потому что я не знала, насколько будет ее реакция вообще адекватной на это. И тогда у нее там были на тот момент какие-то там еще другие очень проблемы. Там дети, у нас же не один ребенок в семье, включая меня, целых 4. И она там с ними была, и я такая думаю, да ладно, ну не стоит, типа, ситуация того, чтобы рассказывать там маме. И потом как-то раз мы ехали в машине с 5. И она начала рассказывать какие-то истории трешовые своей жизни, и я начала рассказывать. И упомянула про эту ситуацию. И она едет и молчит. И она говорит, и почему ты мне раньше об этом не сказала? Я говорю, а я не знала, как тебе об этом сказать. Типа, что я тебе скажу? Типа, ну, как я должна была ей это сообщить вообще? Ну, мне было тяжело на тот момент, я была не готова. И вот когда я рассказывала об этом вот сейчас своему психиатру, это просто дома была... Ну, это была истерика, это были слезы одновременно, смех и все это сочеталось с матом, потому что я не могла на тот момент выразиться больше другими словами, потому что, ну, на почве стресса я забыла всю цензурную лексику. В 10-11 лет я столкнулась с педофилией и эксгибиционизмом. Это тоже такая весьма история неприятная. В общем, как-то раз, вот мне было 9 лет, мой брат мне младше на 4 года, мы поехали, вот всей семьей, у папы был день рождения, мы поехали отмечать. Мы сняли какую-то маленькую беседку, где едят, там жарят шашлык, вот, и там понаехали друзья отца, друзья мамы, и мы там сидели, праздновали, ну, и нам сказали, типа, дети, идите погуляйте, там взрослые поговорят, ну, как обычно. Вот, и мы пошли гулять, а там был такой парк, там была речка рядом, в общем, ну, все так солнечно, прекрасно, и там был батут. И мы такие, ну, брат мой такой, пойдем на батут. А я была с ним, ну, типа, за любой виш. И я такая, пошли, почему бы нет. Вот, и я прыгаю на батуте, мой брат прыгает на батуте. А рядом, рядом с речкой, там речка рядом находилась, спуск к воде, и на лежаках лежали дед, вот примерно лет 50 где-то.
Почти я, да.
Ну, я не знаю, может быть, она.
Слушай, 41. Дед, я просто жду, знаешь, еще 5 лет съемки программы «Помолчи». Ну, там, короче, был дед, ну, по типу вас, короче.
Ну, не смешно, но я смеюсь, потому что во всех стрессовых ситуациях я начинаю ржать. Это ужасная реакция.
Ты когда родилась, тоже смеялась? Это стрессовая ситуация.
Потому что люди подумают, типа, что вот она какую-то там ложь говорит. А я смеюсь реально, потому что мне, ну, неприятно этих ситуаций. Я не знаю, как еще вот...
Какую я тебя очень понимаю, на самом деле.
Реакцию проявлять.
Очень понимаю. Я во всех таких ситуациях тоже... Я начинаю убираться, во-первых, если есть что убрать. У меня какая-то странная реакция. Начинает убирать там посуду, мыть, еще что-нибудь. И у меня так бывает, что я смеюсь.
Муравки пошли. От этих воспоминаний. А, вот, собственно, я недорассказала.
Дед.
Дед, и рядом с ним был его внук. И внуку, ну, наверное, может, лет где-то 17, 18, 19, я не знаю сколько, но он был очень взрослый. И он с дедом общался полностью на матерном. То есть ни одного цензурного слова не было. Вот, и он как просто своим друганом со двора общался. Я такая думаю, ну, как, какие-то странные у них семейные взаимоотношения, действительно. Ну, не знаю, может, у них так принято. Кто знает, у всех семьях разные порядки. Не суть. Этот дед увидел меня и начал на меня пялиться. Просто открыто пялиться, что-то как-то там лыбится двусмысленно. И, короче, ну, что-то он там все время мне что-то говорил. Какие-то фразы, я уже, если честно, их не запомнила. Но он таким голосом противно, типа, разговаривал. И его внук теперь типа, этом говорил, ты что, дебил, что ли, такое ребенку говорить? Вот. Что-то про любовь, что-то про какие-то вещи, ну, не очень приличные. Вот мне 10 лет, этому чуваку 60 где-то. И я такая, ну, там нахожусь и думаю, что происходит вообще. Вот. И он такой, потом он что-то начал говорить, я тебя люблю, ты мне так понравилась, пошли со мной. И он начал к этому батуту подходить. Я просто взяла и свалила оттуда. Я не рассказала, естественно, сразу эту ситуацию, потому что я сидела вот так вот. Там все праздновали, я такая сидела. А что говорить? Вот. И мне прям эта ситуация очень сильно врезалась в память. В дальнейшем у меня начался переклин просто в голове очень сильный. У меня прям поехала крыша на этой почве. Я постоянно вспоминала эту ситуацию. И с 10 до 13 лет я не могла нормально общаться с мужчинами. То есть, типа, я видела мужика абсолютно любого и считала его педофилом. То есть, если это мужик, и он разговаривает со мной, он педофил. Однозначно. Извращенец конченый. Вот. То есть, у меня был учитель по барабанам, к которому я ходила. И я с таким жутким страхом заходила к нему в квартиру, потому что я не знала, какой человек на самом деле. У него нет жены, нет детей. Ну, я не исключаю, возможно, что у него могла быть девушка. Но, типа, я сомневалась в этом, потому что на тот момент у меня просто сознание как-то перевернулось после ситуации.
А сколько тебе сейчас лет?
15.
То есть мы с тобой познакомились, тебе было 12. А как ты... Ну, это вопрос не праздный. Как ты относилась ко мне, потому что я тоже мужчина, когда вот мы пятерки были, ты стала ходить на наши встречи и так далее? Ну, честно, то есть ты тоже видела, то есть все равно домыслила, что я тоже педофил?
Ну, возможно, да, было такое. Потому что я видела мужчину, и все, он педофил.
Вот. Проходило ли это как-то? Это, ну, например, когда общался. Я в данном случае это спрашиваю Во-первых, это не без всяких обид, то есть не подумай, что я все понимаю, как это происходит. Мне интересно даже вот именно как взрослому человеку, потому что я общаюсь в большом количестве и с подростками, с ребятами, да, у тебя по отношению ко мне, то есть это как-то прошло, не прошло, в общем, какие-то у меня были правильные действия, может, я как-то неправильно поступал.
Отношение к вам, ну, естественно, прошло, потому что, ну, я почему-то делю вот конкретно вот мужчин, ну, на тот момент, я делила, типа, вот священники, они не могут быть педофилами, не они, типа, святые. Вот, но я знала, типа, историю.
Можно я расскажу свою историю?
Что, типа, священники домогались до людей, и, ну, я знала эти истории, но я, типа, сомневалась, такая, ну, отец Павел, ну, вроде бы, я не знаю, выглядит как нормальный человек. Ну, и, в общем, по отношению к вам это, ну, прошло, потому что, ну, как-то я с вами стала общаться, и как-то, ну, не было такого пипецного страха, как, например, когда я ходила на занятия по барабанам, и заходила в квартиру, закрывалась дверь, и он стоял, например, рядом со мной, ну, он, типа, там диктовал какие-то упражнения, и он стоял, и я сидела, и я не знала, что делать, потому что у меня настолько страх переполнял меня, что, ну, я просто как деревянная была, абсолютно. Вот, но это было такое ужасное состояние, когда у меня еще больше поехала потом крыша, и я стала шарахаться своего отца. То есть, типа, я в каждом мужике видела педофила, кроме родных сначала, а потом и в своих родственниках. Однажды мама, когда мой дядя приехал, ее родной брат, мы с дядей всегда на одной волне. Он, типа, как подросток, только взрослый. И он меня может понять всегда. И он, например, мама сказала, вы сегодня едете в музей Дарвина. И мы поехали. И он, типа, по дороге у меня все время спрашивает, ну, такой незначительный вопрос. Как у тебя настроение? Как дела? И мне почему-то это вызвало настолько жесткий триггер, что я просто, ну, типа, полдороги молчала. И когда он ко мне подходил...
Она стала подозревать тоже.
Да, и я когда... Он ко мне подходил, отходила от него максимально дальше. И я старалась с ним не общаться, потому что у меня был тоже жуткий страх. Потом я со своим батьком не общалась. Когда на меня мой отец смотрел, мне казалось, что он там какой-то тоже. Но это реально, я понимаю, что сейчас я уже осознаю, что это было ненормально. А на тот момент просто я реально в каждом своем родственнике замечала извращенца мужского пола.
А до этого момента, например, ты могла там с папой обниматься, там, да, просто чисто по-братски? Ну,
да, так... сейчас я доделала с большим трудом. То есть мне уже 15, и у меня до сих пор остался вот этот вот страх. Я, ну, например, типа, я к отцу иду обниматься, или он как-то на меня смотрит, хочет там, типа, ну, меня обнять, потому что, ну, я его дочь. И я, типа, все равно как-то, ну, не. И просто, например, были ситуации, когда... Мой папа просто там, ну, типа, в шутку меня там под ребра мог тыкнуть, ну, типа, как бесило вот такое, или обнять там. А я начинала, типа, шарахаться и орать. И мои родственники, в частности, моя бабушка, они на меня очень сильно злились за это и говорили, что это неправильное поведение, ты обижаешь отца. А я не могла им объяснить, что это, ну, последствия той ситуации, я не могу адекватно, ну, типа, на мужчин реагировать вообще. Ну, то есть, типа, все равно страшно. До сих пор. То есть, когда, например, приезжает какой-то друг семьи, ты на него смотришь, а вдруг он извращенец. Ну, и вот эта мысль, она сидит очень глубоко в голове. Я до сих пор, кажется, от нее не избавилась.
Знаешь, я могу сказать, что, ну, понятно, что все люди разные, но, например, вот из тех случаев, в котором я лично сталкивался, то, например, вот тот случай, который был самый неприятный для меня, да, ну, я не хочу сейчас рассказывать подробности, это не моя история, у меня, знаешь, так много людей брали интервью, и почти никто даже близко не подошел к самым неприятным моментам моей жизни, в этом смысле я даже несколько расстраивался, да, почему со мной никто ни разу не помолчал. Вот. Вы же спрашиваете какую-то дребедень, в общем, да? Но я не просто понимаю тебя, о чем ты говоришь, но я вот тот чел, который меня домогался больше всего, и, слава богу, я как-то ничем таким плохим не закончилось, но я же знаю его сферу деятельности, я знаю примерно там, его возраст и так далее. Я замечаю с собой, хотя мне вот уже 41 год, что я просто, в принципе, когда встречаю людей этой профессии, людей хоть как-то, больше, может, даже похоже на внешне этого человека, да, у меня мгновенно сначала, я ничего с этим не могу сделать. Изначально, в принципе, агрессия. То есть я изначально сразу домысливаю самое худшее. Да, я христианин, я понимаю, как там, мне не надо рассказывать там про молитву, про пост, про любовь к ближнему и так далее. Но это как, знаешь, это вот, это как рубец. Вот он есть уже, да, И ты все равно, то есть вот как, знаешь, ты вот рукой проводишь, потом трубец, ты все равно его все раз задеваешь. И так что здесь я это понимаю очень. Так это...
Вот, ну и как бы по сей день вот эта вот, так скажем, травма, которая осталась, ну даже как бы человек, казалось бы, самоизучительно ничего не сделал, он меня не изнасиловал, не домогался, просто мне хватило вот одного вот этого противного взгляда, вот этой вот фразы, его вот этих вот слов, и просто меня просто настолько вышибло. Потом в 11 лет мы... гуляли с моими братьями и с моей мамой. Ну, там была какая-то аллея, типа парк, такая дорожка, вот, и там многоэтажки еще наставлены рядом где-то. Ну, такой приличный райончик. Вот, и мы гуляем, и что-то там братья начали у мамы просить, она к ним просила, короче, свое внимание, вот, с ними там общалась, а я пошла там, ну, дальше гулять, потому что, ну, чё бы нет. И я иду, и замечаю какого-то мужика за деревом. Я такая думаю, что он делает? Может, он мох собирает? Ну, я не знаю.
Мох
собирает. Ну, мало ли, хобби у человека, я не знаю.
Но на Авито. Собираю мох.
Продам недорого.
Продам мох.
Я прохожу мимо, и тут я просто вижу, что он снимает штаны. И достает свое достоинство, так скажем.
Может, он пописать хотел?
А кто писает на детской площадке, где дети бегают?
А, ну тогда да.
На виду
да.
Всех, простите. Вот, и он встает и смотрит на меня. Я такая, типа...
Не мог.
Короче, я просто такая смотрю, типа, на человека, свечи долбанутый. Вот, но он... Я ей маме рассказывала, что просто такие люди, они обычно ждут какого-то страха, какой-то резкой реакции. Типа, что человек напугается, побежит. А я просто посмотрела на этого человека, просто на конченого какого-то. И развернулась и ушла. Но просто... Вот этот вот, извините, фотоотпечаток в моей памяти, это просто... Ну, зачем мне эти интимные фото в моем мозге?
А не могло ли быть, знаешь, как, что...
Ужас, кошмар, правда.
Из-за того, что там в первом классе что-то показали, потом третий и так далее, что это сформировало какое-то вот вообще как ко всей этой теме, как вот такое уже... Ну, то есть это уже было повреждение, из-за чего потом, когда ты сталкивалась с этими, ну, реально, конечно, совершенно неадекватными случаями, это уже, ну, как бы это просто усугубляло то, что уже
да,
было что-то.
Да, я думаю, так и было, потому что, ну, по сей день, когда, типа, какие-то челы, типа, ну, начинают говорить на тему секса или, ну, типа... Не то, что мне противны шутки на пошлую тему, я могу их сама пошутить, то есть, типа, ну, ничего такого. Но когда люди... начинают там всерьез говорить на эту тему, на тему секса, мне просто, типа, я говорю, ладно, я пойду, ну, моя тема, потому что мне неприятно это говорить. И я, если честно, вот, ну, не представляю, чтобы какой-то человек там нашелся действительно, с которым бы мне там захотелось иметь какие-то интимные отношения. Ну, вот. У меня нет пока таких даже мыслей. Ну, я, типа, общалась с мамой на эту тему, она такая, Ну и хорошо, что тебе этого нет 14 лет. Ну, 15 уже, извините. И когда мы общались с мамой, она не слишком адекватно на это отреагировала, на мой взгляд, но такая, а где ты найдешь мужика, который будет с тобой согласен жить, как брат с сестрой? Я говорю, мам, а если всем мужикам только одного и надо, то не пошли бы они нафиг? Ты не думаешь об этом? Почему ты думаешь, что мужчинам нужны только половые отношения? Что они ищут именно секса? Что они, типа, все такие козлы похотливые. Ну, нет. Есть же разные мужчины. Абсолютно разные. И...
Ну, можно одной быть.
Ну, и можно быть одной. Она такая, ну, дай бог, чтобы, типа, все твои иллюзии сбылись, и ты нашла бы такого мужчину, который бы жил с тобой как брат с сестрой. Я говорю, ну, блин, если этот человек меня будет любить, то он по-любому будет под меня подстраиваться каким-никаким образом. Поэтому если я скажу «нет, я не готова на данный момент», вот это вот все, он скажет «окей, хорошо, ладно».
Вот я вот слушаю, здесь проблемы, там проблемы, где-то ты не могла сказать, страх встречи с людьми. Как это все в итоге, скажем, выражалось, там, когда ты спать ложилась, там, ты плакала, жить не хотелось. В чем это вообще выражалось? То есть, или счастлива ты была, или вообще не счастливая?
Травмы насчет общения с людьми, там того же буллинга в школе, который тоже происходит, но мы еще дойдем до этого, я думаю. В общем, как я с этим справлялась? Я думаю, в какой-то момент я просто это все держала в себе. То есть сначала я не осознавала, что, типа, это какой-то буллинг. Я относилась, типа, что, ну, все же в школе стебут, да, ну, наверное, над всеми в школе издеваются, ну, есть такое, есть.
А как издевались? В чем это выражалось?
Это выражалось в том, что сначала все началось с того, что в третьем классе был урок окружающего мира. Вот, на самом деле, самый бесполезный предмет, я считаю, который...
Но именно там ты узнала мхе. Ладно, прости, просто тебе берет. Ну ладно, хорошо так.
Вот, и я там сидела, и что-то я там сказала. Ну, и так случилось, что то ли на меня учительница накричала, ну, это в начальных классах было, там, третий класс, да, то ли еще что-то произошло, и она что-то закончила урок, вот. И свалила это все на меня, что, типа, якобы я, типа, сорвала урок, а там был виноват тот другой, на самом деле. Вот. И у меня нашелся одноклассник, с которым я пробыла до 6 класса. И он выдвинул следующую фразу. «Давайте убьем», и сказал мою фамилию. Я была в диком ауте просто. Я сидела вот так вот. И я, понимаешь, начинаю рыдать просто. Потому что на тот момент я боялась своей смерти, что меня кто-то убьет. Он прям до жути страшно было. Ну, сейчас я не боюсь, если меня кто-то убьет, ну и ладно. Вот, типа, уже не важно. Тогда прям это прям был какой-то капец. Я тоже шарахалась от мужиков на улице, потому что мне казалось, что, типа, они там все какие-то криминальные авторитеты, они вон там меня убьют. И у меня одноклассник такую вещь выдает. И на тот момент я общалась с девочкой, с которой я общалась еще с детского сада. Я пошла, я ей рассказала, я говорю, вот такие дела тут. Вот он сказал вот так, но, естественно, я в слезах захлебывалась. У меня была дикая истерика из-за этого. Тут мне 9 лет было, и вообще не понимаю, что произошло. И на что мне моя подружка повернулась и сказала, ну что ты себе придумываешь? Ну не переживай, он просто выразил свои мысли. Такое бывает.
А я, как это дальше развивалось?
Я такая посмотрела, ни черта себе поддержка. Как это дальше развивалось? Потом в 4 классе или в 5 нам предложили написать сценарий, кто за это возьмется, типа никто не взялся, кроме меня. Это был сценарий на новогоднюю тему, и я создала очень оригинальный новогодний спектакль, который мы поставили в классе. Вот. И мы реально его поставили, я всем придумала костюмы, я всем придумала реплики, я придумала, как будет это выглядеть на сцене. Ну, то есть я реально сидела, работала над этим сценарием, и я его распечатала, всем раздала. И тут у людей появились недовольства за счет ролей. Я поменяла, потом опять недовольство, я опять поменяла. И я подстраивалась под людей, пока в какой-то момент не поняла, что все, что я не делаю, им не будет нравиться. И, ну, по факту, они потом начали критиковать сценарий. Вот это не так, а почему мы это делаем? А мы что, должны здесь просто стоять? А мы здесь должны что, просто сидеть? И настолько вот придирки были глупые, то есть, ну, типа, лишь бы к чему придраться. И, ну, просто кто-то тупо психовал, уходил с репетиции, ну, и было очень неприятно. И учительница на это никак не реагировала, ей вообще по барабану было. Вот, и только потом, когда моя мама сказала, типа, что вот, ну, у вас происходит такое, что они просто берут всей толпой и ее топят. За то, что хотя она сама просто согласилась, она единственная написать сценарий в классе. Вот. И учительница просто что сделала? Она собрала всех в классе во время репетиции и сказала, отстаньте от Даши. И все. И все. И больше ничего не было. Просто.
Отстали?
Нет. Вообще нет. Нифига. Там все так усугубилось с этим. Да, мы выступили. Но... После этого начались другие проблемы. Люди становятся взрослее, одноклассники становятся взрослее, как следствие, злее. Была ситуация, когда я с 3 класса не умела играть в пионербол. Так сложилось, потому что, ну, я плохо ловила мяч, я плохо его отбивала. У меня было плохо с физкультурной там, техникой бросания мяча. И мало того, что на меня орал физрук бесконечно, так еще и если я не поймала мяч, на меня собирались обе команды и начинали орать. То есть у меня настолько вот этот шум стоял в ушах, то есть орала моя команда, они просто меня такими словами там поливали за то, что я мяч не поймала. Одна, там несколько человек сказали, что типа, вот ты, вот сейчас закончится урок, пойдешь в раздевалку, мы тебя там и забьем. Вот. Просто за то, что я мяч не поймала. Типа, ты нам всю игру испортила, а мы тебе жизнь. Вот. Потом на уроке изобразительного искусства, ИЗО, у нас там были два мальчика, один, ну, они были друзьями, один был такой на позитиве, но у него постоянно проскакивал этот сарказм, вот эти вот подстёбы, подколы, и очень неприятно. Но это он, типа, смеялся, типа, через шутку преподнося. Вот, но это было, на самом деле, очень обидно. И вот однажды у нас закончился сезон, мы рисовали там красками, и у меня у него осталось в стакане... или у меня, короче, вода такая, розового цвета такой осадочек. Ну, а друг вот этот, который вот этого позитивного, был очень агрессивным человеком. Вот. И он, как и половина класса, были настроены против меня. Вот. И я просто несла вот этот вот стаканчик с водичкой, и ко мне подошел этот позитивный чел и говорит: «Ой, у тебя там, типа, розовая вода в стакане», какую-то тупую шутку пошутил. И я такая, ну, типа, в ответочку на его решила в его стиле тоже такая: «О, такая же розовая, типа, как твои мозги». Вот, ну, типа, потому что мозги по факту розовые, как это показывают везде. На что это услышал его агродруг, пришел ко мне и начал на меня дико орать, угрожать мне за то, что я просто пошутила какую-то безобидную шутку. Он начал на меня просто орать, поливать меня всякими различными словами. Абсолютно там и мат был, и все что угодно. И я просто беру вот так вот эту водичку, немножко такая, типа, охладись. Потому что мне это все настолько задолбало, и я ему в лицо немножко прыснула водой. И он просто начал, ну, типа, драться со мной, пытаться что-то там сделать. Я просто убежала из класса. И это был последний урок. Я сидела там на скамейке внизу, на нижнем этаже, перебывалась. И они проходят мимо и начинают меня закидывать бумажками с разными изуродованными рисунками, с моей сковерканной фамилией. И там были нарисованы реально какие-то, типа, женщины стрёмные. И он такие: «Вот это все ты, мы с тебя рисовали с натуры, прикинь, да, ты классная, смотри, смотри». И, типа, это все мне летело прямо в лицо. И было очень больно, на самом деле, когда вот эти вот бумажки, они же еще там, ну, скомканные, и неприятно это, как минимум. И, типа... Они там распинали мои вещи, закидали меня этими бумажками. И вот этот вот агрессивный человек ко мне подошел и сказал: «Только попробуй на улицу выйти, я в тебя харкну». Вот. И просто я не знала, что делать в такие моменты. Я сидела вот так вот, типа, и плакала, соответственно. И я когда вышла на улицу, там стояла толпа этих пацанов, и... Они просто тупо ржали мне вслед, типа, ну, кричали, что, типа, там, шлюха, дура, какая-то там еще чего-то, тупая, безмозглая. В общем, ну, тоже не очень приятные были такие вещи. Ну, типа, ты идешь один, и тебе каждый день приходится вслед слышать вот такое вот.
А это постоянно происходило?
Да, это происходило постоянно. Там, ну, мне могли швырнуть мяч в голову на уроке физкультуры и не извиняться за это. То есть, типа, если попали бы в какую-то другую девочку, и она там бы начала плакать, к ним бы сразу, типа, подошли и сказали: «Ой, прости, пожалуйста». А в меня швыряли, никто не извинялся. То есть, типа, попали, так тебе и надо. Может, лучше мяч, типа, ловить станешь. Вот. Ну, это было больно, очень неприятно. И, ну, последнее то, что вот это постоянные насмешки над моей внешностью какой-то. Я не знаю, к чему они прицепились. Они цепляются к абсолютно всему. К прыщам, к моим рукам. Я не знаю, что с ними было не так. Но людям надо было за что-то зацепиться. Была ситуация, когда на уроке биологии уже в 5 классе я пошла в класс, и там сидел как раз тот одноклассник, который в 3 классе предложил меня убить. И он сидит, и там еще несколько пацанов. И я хочу пройти между рядами парт, чтобы сесть на свой ряд. И он просто... Я прохожу, и где-то на середине останавливаюсь, потому что он вот так сдвигает парты, и меня зажимает между ними. Я такая стою, типа, ну, мне надо дальше пройти. Я делаю какие-то отчаянные попытки протиснуться сквозь эти сдвинутые парты, которые он держит так руками. И при всем при этом ржут его друзья, ржет он и говорит: «Ой, жирная корова, тебе похудеть надо, посмотри, как тебя разнесло, боже, даже между партами пройти не можешь». Но это была какая-то вот очень реально тупая шутка, что, типа, надо сдвинуть парты, еще на ней поржать, что, типа, это не мы парты сдвинули, это она жирная просто, ей худеть надо. Вот. И действительно, типа, ни один человек упоминал почему-то, что я какая-то жирная, когда я не могла куда-то там пройти, хотя просто, типа, из-за того, что там было большое скопление людей. Вот. А как следствие, я очень сильно похудела. То есть, ну, не знаю, насколько это вообще все заметно. Но, то есть, на данный момент у меня, ну, торчат кости, вот конкретно вот здесь, и ребра. То есть и тазовый костец. У меня спадают все джинсы, все штаны, которые у меня есть. Я не могу их носить без ремня, теперь без какого-либо.
Это такое болезненное похудение, по сути.
Ну, по сути, как бы да. То есть я иногда там могла отказаться от еды, спросить там маму, а вот это вот можно мне есть, а это можно. Мама не понимала моих загонов, она очень злилась, когда я говорила про похудение, потому что такая, да тебе не надо, ты и так стройная. А я понимала, что типа, ну, люди вокруг так не считают. И пока вот, ну, я что-то не сделаю, наверное, вот так и будет продолжаться. И учительница этого не видела, потому что как только она из класса выходила, начиналось это дерьмо, все. То есть, типа, она даже не хотела на это внимание обращать. Пока вот ее носом не тыкнешь и скажешь, посмотрите, что происходит в вашем классе, ну, посмотрите, что происходит. Она не поймет этого. Она не
увидит. А родители?
Я говорю, что я об этом очень долго молчала, очень долго скрывала, потому что я не хотела беспокоить маму, у нее, ну, дети помимо меня еще были, у нее там были какие-то дела. И опять же, я, ну, не хотела на свои проблемы, потому что, ну, вдруг там, ну, не знаю, все не так серьезно, мне казалось, что типа я смогу это пережить, но в какой-то момент моя нервная система просто сдала. И произошла такая финальная ситуация. Точнее, их было две. Первая, это когда на меня стал быковать один пацан, и за меня вступился один единственный человек из класса. Я не знаю, почему так произошло. Вот, он его завалил на землю, того чувака, который на меня бычил и пытался что-то там со мной сделать. А я его отпинала ногами, потому что меня достал. Я уже стала применять физическую силу в каких-то моментах, потому что я не могла по-другому решать вопрос. Потому что я знала, что с ними можно разговаривать именно вот так вот, именно как в тюрьме. Просто вот жестко и радикально. И финальная ситуация, это когда вот та девочка, которая до меня домогалась, она стала какие-то тоже шутки не очень хорошие в мой адрес отпускать. Я просто подошла к ней, у нее были длинные волосы, я подошла к ней, вот так ее схватила за хвост и вот так вот сделала ей. И просто оттягала ее на волосы. Она орала дико. И я просто, ну, в какой-то момент я получила даже какое-то удовлетворение, потому что, ну, туда ее. Мне всегда к себе вести было. Вот, и потом ее подругу туда же, потому что, ну, они так поступили, и мне это не нравилось, и я решила, что будет так, и они потом пошли распускать про меня сплетни, это было незадолго как раз до окончания вот шестого класса, сплетни о том, что я ей вырвала волос, и я такая плохая, и я вот это, и к нам в класс зашла учительница, и она даже не разбиралась в ситуации. Она меня попросила подняться и при всем классе сказала, что вот растет будущая уголовница, вот она такая, она девочку может искалечить, вот типа она опасна для общества человек, вы с ней типа лучше не общайтесь. Мне было просто пипец больно, потому что, ну, я знала, что я не такая. Это просто, ну, самооборона банально, потому что человек не поймет по-другому, если объяснить. Вот, и когда они уже переходили, естественно, все грани, мне ничего не оставалось, как просто взять и применить физическое воздействие. Вот, собственно, потом меня забрали на вот, семейное обучение. Но перед этим, как я переживала, вы как раз спросили вот это то, что происходило вокруг, я не говорила долго, когда у меня сдали нервы, я рассказала маме, и у нее просто дыбом волосы встали то, что там происходило в школе. Вот. Да, я хотела суицида, я конкретно хотела уже в 12 лет осознанно покончить с собой. Первая попытка была сделана на уроке математики. Я хотела прилюдно покончить с собой, чтобы это видели все люди, что типа вы меня довели, посмотрите, какой результат теперь. То есть я не задумывалась о том, кто это увидит, что будет происходить, что подумают про меня. Просто мне надо было сдохнуть. Это была единственная цель, которую я хотела
достичь. И какая была реакция у людей?
У людей не было никакой реакции. На меня посмотрел рядом сидящий сосед по парте вот так вот. И отвернулся обратно.
А учительница не видела?
Учительница не видела. Да, типа, всем по***ю, что я с собой сделаю. И ты понимаешь, что ты, ну, просто тень в обществе. Ты, ну, ты просто уже настолько опустошен, что ты не видишь никакого выхода, кроме суицида. Знаете, у Linkin Park есть песня «Нам». Где... Нет? Вы слышали? Ну, типа, Честер Беннингтон поет о том, что я настолько опустошен, я настолько устал, что я не могу уже. Все его песни, они передавали весь его крик души, а люди этого не слышали. Ну, я кричала, соответственно, но меня никто не слышал.
Ну, и родители, ты все равно еще тогда не, в тот момент это не рассказывала.
Я в тот момент это не рассказывала. Просто в один момент моя мама увидела, как я открываю окно, и спросила, для чего. Я говорю, я хочу туда выйти. Я не хочу больше жить. Если я сказала, я просто, глядя ей в глаза, сказала, что если сейчас умру, этого никто не заметит. Даже
а сколько тебе было лет?
12.
А в окно открывал 12 лет?
Да. Mm-hmm. Ну, то есть в своей комнате, и я встала на подоконник, типа, и мама заходит. И я просто, когда мама зашла, я упала на кровать и начала истерить. Просто это было какое-то неадекватное состояние дикой истерики, потому что мама зашла, мама прервала на попытку суицида, а я очень хотела, потому что, типа, я плакала и орала в подушку одновременно от того, что, ну, я понимала, что мама рядом сидит, плачет, и орала от того, что я не могу с собой покончить. И, ну, от бессилия банально, потому что, ну, я не видела другого выхода, кроме как, ну, закончить свою жизнь вот так вот. А что мне еще оставалось делать? Ходить в школу и слушать какое-то дерьмо каждый божий день? Мне этого не хотелось больше. Просто хотелось умереть, чтобы люди знали, что, ну, типа, это будет на их совести. Типа, моя смерть будет лежать на совести моих одноклассников. И потом мама, вот как раз вы мне посоветовали психотерапевта, ну, психиатра.
Я посоветовал?
Да, ну, женщина.
Это когда было?
Когда я к вам пришла на пятёрки,
тогда еще.
И вы сказали, что я выгляжу как обезжизненный труп какой-то. Угу. Вот, и вот этот психолог, это, наверное, уже другая часть про психолога.
Mm-hmm.
Это называется, как у меня появилось ОКР.
Mm-hmm.
Ну, в общем, если вы хотели узнать, типа, мотив суицида, то это была конкретная травля в школе. То есть на тот момент, когда ты хочешь совершить суицид, тебя уже не волнует ничего. Ты обдумываешь две вещи. Свою предсмертную записку и что ты с собой сделаешь, чтобы это было как-то поэффектнее. И все, ты больше ни о чем не думаешь. У тебя просто есть внутренний голос, который тебе говорит «надо». Надо, надо. Тебе страшно, но надо это сделать, потому что ты по-другому не сможешь уже. И просто, ну, каждую ночь, когда я спала с осознанием того, что завтра я проснусь и пойду опять в школу, каждую ночь меня просто настолько скручивало от боли, которая была внутри, что я не могла никак с этим справиться больше. Ну, то есть я лежала на кровати и рыдала. То есть там каждый день слезы. Каждый день я приходила со школы, и потом, короче, у меня была истерика. То есть это было состояние неадекватное. Вот. То есть, и ты уже, ну, не видишь никакого выхода, типа, суицидоваться тебе нельзя, потому что твоим родителям будет больно, потому что ты не думаешь о своих родителях, как же так? Вот. А, потому что я знала, какие последствия после этого будут. Может, я инвалидом всю жизнь останусь, ну, типа, мало ли что. Вот. И с другой стороны, ну, и хочется, потому что ты не видишь других выходов из этой ситуации. Вот, собственно, как бы то, что было в школе.
А в тот момент, ну, мы еще вернемся, там, вопрос там УКР и так далее. А в тот момент была вообще какая-то там, может быть, вера в Бога, молитва Богу, обида на Него? Или просто тогда это все еще был такой детский сад какой-то? Ну, в плане религии.
Ну, я не знаю. Я тогда верила в Бога, но не совсем, типа, осознанно я ходила в церковь. Ну, то есть не было такого сильного прям сознания, для чего, зачем я этим занимаюсь. Вот, но в Бога я верила, и, типа, ну, я, как сказать, ну да, я читала молитвы, но на Бога, да, у меня была обида, я просто, мне хотелось сказать, да где ты, блин, если ты так сейчас нужен, блин, ты же видишь, что со мной происходит. Ты можешь взять их и всех убить, но ты же, типа, сильный. Давай. Я буду только рада.
И когда ты пошла там, к психологу или психиатру, ты это рассказывала об этом или не рассказывала? По поводу вот, своих состояний, суицидальных мыслей, по поводу, что такая уже...
Да, я рассказывала, что у меня происходило в школе. И первый психиатр, она не стала сильно заморачиваться моими проблемами. То есть она какое-то время спрашивала, и у нее было что-то типа дыхательных психологических практик. Ну, я знаю, что психиатры такого практикуют, потому что я, ну, не с первым психиатром общаюсь в своей жизни. Она мне выписала таблетки, целую кучу таблеток, два из которых нельзя употреблять до совершеннолетия. То есть чисто теоретически она могла присесть за это, за то, что она мне выписала. И она прописала мне антидепрессанты, достаточно сильные, и я 6 класс просто вывезла на таблетку.
Так, у нас появились стаканы, это не чудо. Умножение стаканов, это просто... Это просто у нас Александра добрая принесла нам стаканчики. В общем, в какой-то момент ты обратилась к специалисту, я тебя, собственно, отправил, да?
Да.
Вот, там что-то с ним не сложилось, да, со специалистом?
Да, не сложилось очень многое. Я стала замечать только потом. В общем, так скажем, женщина была долбанутая на религиозной теме, то есть в какой-то момент, я не знаю точно, как это произошло, она стала, видимо, религиозным фанатиком или в какую-то секту ударилась, вообще, ну, непонятно. В общем, следующее было. У меня были проблемы, и она сначала начала меня кормить таблетками. И вот уже после школы у меня на фоне вот этого всего стресса развилась такая ерунда, как сонный паралич. Для тех, кто не знает, что такое сонный паралич, когда ты лежишь на кровати, как правило, это происходит, когда человек спит на спине. Сонный паралич называют обратный сомнамбулизм, то есть это противоположность лунатизму, тоже как бы болезнь. Вот. И когда ты лежишь на спине, и в какой-то момент ты как бы между какими-то фазами сна у тебя происходит такое, что ты вроде бы спишь, а вроде видишь всю свою комнату в точности, как с открытыми глазами. И у тебя начинаются только помимо этого еще галлюцинации. То есть это либо у тебя может вертеться кровать в воздухе, либо ты можешь слышать какие-то голоса, видеть галлюцинации какие-либо, ну там, тени каких-то существ. У меня это были галлюцинации. Не
давят тебе на грудь. Там,
да, то есть тебя как будто вот так вот душат, тебя на грудь давят, и еще при этом вот мерз какое-нибудь изображение страшное. У меня такое было, я видела реально страшные вещи, которые меня пугали. И очень, очень неприятная вещь. Ну, как я попала к этому психиатру? Начнем с того, что в школе под конец у меня появилась такая вещь, как вторая личность, то есть, типа, некое существо внутри меня, с которым я общалась, советовалась, ей дала имя. И, типа, мне казалось, что это так прикольно, так классно общаться с кем-то можно. Ну, и, типа, это уже все больше походило больше и больше на какую-то биполярку непонятную, и поэтому пришлось обратиться к психиатру. Вот. И, в общем, она, помимо того, что закормила меня таблетками, потом у нее начался сдвиг по фазе, я рассказала про сонный паралич, и она сказала: «А знаешь, что надо делать? Нужно перед сном читать одну главу Евангелия и 90-й псалом». Я такая на нее смотрю, типа: «Ну ок, ладно, мало ли что. Просто моя мама активно топит за православных психиатров, только за православных». Я так прочитала Евангелие от всех 4 евангелистов.
Кто-то прочитала Евангелие?
Я...
Нет худа без добра.
Да, никогда.
Да, кстати, ты хоть запомнила что-нибудь, пока читала? Или ты читала это так, потому что тебе сказали просто читать?
Ну, я пыталась осознавать, но ничего прям такого сверхофигенного я не запомнила. Вот, типа, чего я прям не знала. Вот, ну, типа, там написано одно и то же, только по-разному, как бы по фактам. Это все равно, что будешь считать «Войну и мир», только это будет писать Лермонтов, Пушкин и Толстой. Вот. Ну, я знаю, что там нельзя сравнивать священные книжки с обычными, может быть, типа, ну, я с вами, простите. Вот. И я прочитала Евангелие от всех 4 евангелистов, и каждый день, как вот, как я не знаю, как кто... Какой-то сумасшедший читал 90-й псалом. Помимо этого, с самого детства моя мама, плюс вот эта вот психологиня, она сказала о том, что, типа, чтобы у тебя не происходило сонных параличей и галлюцинаций, ты знаешь, почему это происходит? Давай я тебе расскажу. Ты же знала, что монахи видели бесов? Вот ты особенный человек, ты можешь видеть нечистую силу. Я такая, типа, звучит странно. Очень странно, максимально странно. Я не Супермен с какими-то суперспособностями и не этот Дэдпул, у которого там конечность отрастает, если ее отрубят. Типа, ты вот, как монахи, ты можешь видеть нечистую силу, и ты можешь ее чувствовать. Я такая сижу, думаю, что-то ты трындишь, тетя. Ну вот, и я такая думаю, ну ладно, фиг с ним, всякое бывает. Вот, и... Она типа говорит: чтобы не бояться, крести на ночь всю свою комнату, свою кровать в том числе. И у меня это типа в голове настолько забилось, это говорила моя мама, потому что она послушала этого психолога, и говорила этот психолог, и она, и я реально несколько лет подряд занималась вот такой фигней. То есть это уже дошло до каких-то навязчивых действий, и я осознавала, что если я это не сделаю, кто-то умрет.
ОКР, короче.
Да, это все привело к ОКР. То есть...
Можешь зачитать на камеру, что такое ОКР?
ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство личности, которое меня диагностировали в сентябре этого года. И это когда человек, у него есть навязчивые мысли, которые ему говорят о том, что если ты не сделаешь что-то, например, кто-то умрет. То есть ОКР построено на каких-либо страхах. Страхах, мыслях, там, чем-то навязанном мнении. И у тебя есть определенные ритуалы, например, постучи 3 раза, тогда твоя мама будет живая. Вот. Ну, типа того. Только у меня это выражалось в другом. Вообще, с самого детства у меня был страх. Я сказала, что ОКР базируется на страхах, как правило. И у меня был страх всегда того, что мои родители умрут. То есть это прям настолько дикий, навязчивый страх, что из-за этого я плакала, из-за этого... Ну, я не могла ночью нормально спать, потому что я могла прибежать к маме, там, она такая, что ты сюда бегаешь? Вот. Или, типа, встать посмотреть, они живые вообще там? Нет. Вот. Я знаю, что это звучит как бред сумасшедшего. Просто абсолютно.
Почему это произошло?
Потому что в моем детстве родители мне говорили о том, что тебе надо быть самостоятельной, когда-нибудь настанет время, и нас не будет. Когда-нибудь настанет время, и у тебя не будет мамы, у тебя не будет папы. И я настолько, мне это вызывало страх какой-то, что когда мама начала говорить на эту тему, я говорю, мам, ну не надо, пожалуйста, говорить. И мама в детстве мне говорила, а почему я? Ну это же правда, так происходит в жизни, все умирают. И у меня настолько был страх потерять родителей, просто ужасный. И вот недавно мама завела разговор на эту тему. Вот когда-то она что-то сказала, у тебя не будет отца. И я, у меня сразу же мгновенная реакция, это слезы, это истерика. И она сразу такая, ой, прости, пожалуйста, я не
хотела. Такой вечерний романтический разговор. Да. А сегодня мы будем говорить о том, как мы будем жить, если у нас не будет отца.
А, не надо, блин. У меня просто такой реально стоит вот этот вот триггер на смерть родителей. Как только про это начинает кто-то говорить, вообще хоть кто-то на эту тему начинает разговаривать, у меня просто, я не могу уже себя контролировать абсолютно никак. Вот, но... Потому что мне хочется реально плакать, такой страх из детства, который мне как раз развил вот этот вот постоянный ритуал. И я с самого детства, вот, короче, у меня была такая фигня, и, я знаю, что это смешно прозвучит, я крестила своих родителей на ночь. То есть, типа...
Вот это... есть такая, знаешь... Я это замечаю у своих детей иногда. Здесь и правда страх, то есть одно дело, когда рассказывается про смерть, да, как некое, знаешь, ты видишь у ребенка, это ну, он понимает, что есть жизнь вечная там, он сам христианин, это бывает редко на самом деле, а лучше, конечно, лишний раз это не педалировать в таком возрасте.
Вот, и мне прям это очень резко врезалось в память, эти разговоры о смерти. Типа, там, приводили пример, а что бы было, если бы твоих родителей не было? Я не хотела никогда об этом думать, но мои любимые родственники иногда заводили такую тему, типа, сами не понимая того, к чему это приводит. Вот. И я, типа, по сей день вот занимаюсь этим вот перекрещиванием родителей, потому что у меня такой ритуал, я уже не могу без него. Это просто уже сформированное. То есть я верю, что если я этого не сделаю, все, они не будут жить. Не будут. Просто. Когда меня спрашивают, почему ты так считаешь, я не могу на этот вопрос ответить. Просто мне надо сделать какой-то ритуал, чтобы мозг меня перестал докапывать. Если я его не сделаю, там начнется. Типа, у меня начнет просто... Мама такая, ты никогда не пробовала не делать какие-то ритуалы, просто засыпать? То есть у меня 3 ритуала. Это перекрестить родителей, перекрестить свою комнату, сказать определенные вещи на ночь, убрать все острые предметы со стола куда-нибудь подальше. Конечно, мой дом, он моя крепость, типа, ну, меня никто не пырнет ножом под утро, если я оставлю острые предметы на столе. Я понимаю это прекрасно. Но вот иногда ощущение, как будто мозг работает вообще отдельно от меня. То есть, типа, он такой, ну нет, ну давай лучше мы-то вот эту вот иглу-то уберем со стола. Потому что вот эту вот ручку и вот этот вот остренький карандашик тоже надо убрать. Потому что вдруг он у тебя в глазу окажется на следующее утро. Что ты будешь делать?
Сюда вот. В комнате убралась.
Вот. Я начинаю делать какие-то определенные ритуалы, просто чтобы мозг мне не докапывал. А мама говорит, а ты пробовала их не делать, а просто спать лечь? Пробовала, конечно.
А тупые что? Предметы?
Тупые предметы...
Или я сейчас тебе подал идею?
Тупые предметы по типу меня как раз ложатся в кровать спать.
А у тебя хорошие рисунки, кстати?
Я могу показать потом.
А тебя с собой?
У меня с собой скетчбук.
А можешь показать?
Сейчас?
Сейчас. Так, у нас тут была пауза, я наслаждался... Дневником. Это не скетчбук, это не картинки здесь. Больше это все-таки дневник. Мы не будем это показывать вам, это лично, я считаю.
Обложечку можно показать, я разрешаю.
Да, обложечка. Я просто к тому, что, знаешь, это очень важно хранить.
У меня 10-й по счету. У меня еще 9 таких на
столе. Ты знаешь, лежит. Я просто... Вот мне сейчас 41 год, мы тут переезжали, вот, и я нашел свои старые некоторые книги, там частично дневники. Uh-huh. Это было очень интересно. Uh-huh. Очень интересно, потому что есть некоторые мысли, которые совершенно забыл, которые мне приходили тогда. Но это просто это твоя история, это очень круто.
Я не договорила просто про психиатра, еще хотела сказать про побочные эффекты от таблеток.
Uh-huh.
А мы снимаем же, да? Идет за
да, снимаем.
Так вот, психиатр, который женщина была первая, она же, ну, я сказала, назначила таблетки, и в какой-то момент все пошло не так. Она мне назначила очень сильный антидепрессант, который нельзя было назначать до 18 лет, как минимум, человеку. И это, как сказал мой второй психиатр, он был сильнейшим антидепрессантом, то есть его вообще нельзя было, типа, ну, мне пить. В общем, все началось зимой, когда я шла по улице и начала понимать, что после приема таблеток у меня начинают закатываться глаза вверх. То есть это выглядело вот так вот. У меня они были закатаны вверх, и как бы я ни старалась, я не могла их опустить вниз. Это не работало. То есть они были вот так вот закатаны, и ты просто так идешь по улице и натыкаешься на все. Потом у тебя еще размывается зрение, и вкупе с закатанными глазами у тебя еще ухудшается зрение, и ты ничего не видишь. Я так один раз гуляла, я еле дошла до дома, и мне в лифте встретился, ну, типа, мой отец, и когда он меня взял за руку, я от него шарахалась, потому что я его не увидела, я его просто не узнала. У меня настолько было все размыто в глазах. И он испугался за меня, и что он сделал? Он, значит, начал, типа, маме предъявлять за то, что, типа, вот, ты ее таблетками кормишь. Она такая, нет, это не я, это вот психолог прописал, так надо. У меня начались жесткие побочные эффекты, жестчайшие. Помогало только то, что я засыпала на полчаса просто, чтобы восстановить свои глаза. А когда я просыпалась, буквально там через несколько минут начиналось-то все опять. Это тот кошмарный ад, когда ты ходишь с закатанными глазами, ты не можешь учиться спокойно, нормально. Потому что ты не знаешь никогда, когда у тебя это произойдет снова. Вот. И таблетки оказали ужасный эффект на мой организм, когда вот у тебя вот эти глаза постоянно вверх смотрящие. И люди, естественно, не понимают, вот, что происходит. Потом у меня были галлюцинации, что я, типа, знаю всех людей в метро. То есть они все мои знакомые. Я, типа, такая, вау, я их всех знаю. Вот, и, типа, это тоже было как, типа, следствие, такие галлюцинации небольшие, что-то. Вот, и мой отец, узнав о том, что со мной происходит, запретил мне общаться с психологом. Он сказал, все, ты с ним больше не контактируешь. Но для меня это был прям такой обрыв, потому что я считаю, что проблему надо было решать, но не так. То есть как-то по-другому. И, ну да, у этой тети были помешательства там на религии, она прописывала абсолютно ненужные препараты, но, ну, он как бы вроде бы отец меня и спас тем, что он обрубил общение. Вот, а вроде бы, типа, ну и... Он просто не признает психологию. Ну, то есть такой человек.
Ты знаешь, я вот ставлю себя на его место...
Сделал бы то же самое.
Нет, не сделал бы то же самое. Я частично был в этой ситуации, я как бы... Я не отрицаю ни психиатрию, ни психологию, просто мне кажется, что плюс родителей перед вообще всеми остальными, что они все равно, если они находятся в добром, таком хорошем контакте со своими детьми, то они как бы чуть-чуть просто больше знают именно самого человека. Они, может, могут не знать, что с ним происходит, но его они знают хорошо. Поэтому, когда там у меня были такие похожие проблемы с детьми, ну, они в смысле там психиатрии, вот. Но, то есть, когда врач говорил, что вот вашего ребенка то-то и то-то, да, или психолог говорил, то я видел, что на самом деле, ну, как бы...
Это не так.
Это не так, да. И я собственно, ну, как бы нашел специалистов, которые, собственно, все как бы нормализовали и так далее. Вот. Но просто, знаешь, в моменте, когда ты с этим сталкиваешься, мне страшно себе представить, если бы увидел свою дочь, которую, как ты вот показываешь, которые там глаза закатываются, да?
И не могут обратно как опуститься.
Ну, то есть, как бы в этот момент, конечно, у тебя такая реакция, ну, как бы, вполне себе защитная, да? То есть, ты как бы просто как бы хочется все-все остановить, в общем, лишь бы этого больше не было. Слушай, вот, ну, не знаю, если ты захочешь, мы потом можем это вырезать, но вот ты приходишь иногда на исповедь, да, ко мне. Исповедь рассказывать не надо, все-таки тайные исповеди, это понятно. Но твое отношение вообще, вот сейчас ты уже все равно, в общем, девушка взрослая, твое отношение вообще к Богу, вот вообще к христианской жизни?
Я верующий человек, но на данный момент я себя считаю очень сильно сомневающимся. Потому что моя мама при этом не может этого принять, потому что она... У нее долгое время она, ну, не была христианкой, и такое ощущение, как будто в какой-то момент она встала и как будто бы зафанатела. То есть, типа христианство — это моя жизнь, my life просто. И она, типа, такая вся христианка. И, типа, то есть, когда я...
Замшелая? От слова
мох. Опять про мох. Мне это преследует сегодня просто. Вот. Не в том плане, что она какая-то безумная фанатичка с какими-то ненормальными правилами, но она просто, типа... Она сама, ну, пришла к религии достаточно поздно.
Ты уже была в этот момент?
Нет, меня не было. Вот. Она пришла достаточно поздно к религии. Там трагедия случилась. И она разговаривает со мной так, как будто она в христианстве с самого детства, а я такая, типа, сомневающаяся. Это нехорошо. Вот. Ну, типа... Я объясняю, что сомневаться это нормально, потому что, ну, сомнение — это наше продолжение, продвижение в вере. Вот. Но я сомневаюсь, при мне такой вопрос. Почему самоубийц не... Ну, точнее, короче, не отпевают, а убийцу могут отпеть? То есть, например, если самоубийца... Да, ну, мне говорили, типа, он не может покаяться. Вот. Но, например, если чувак прыгает с этажа, в моменте полета у него уже пока еще мозг работает как, он же может покаяться в этом, до того, как он приземлится на асфальт. Или когда человек режет вены в процессе, там, хотя бы как мысль просто. Ну, типа убийца, да, он убил там 50 человек, пошел в церковь, покаялся, и он, его священник, короче, там отпустил ему все грешочки, и убийца там, например, умер через какое-то время.
И ты его... у меня спрашиваешь?
Да, у вас. И его, типа, похоронили и отпели. А самоубийца? Нет, за них нельзя молиться, нельзя там записочки писать. Но кто-то придумал этот трэш просто. Ну, это бредово звучит.
Частично в этом правда есть трэш, потому что у нас в целом правда. Многих людей отпевают просто потому, что они крещеные, хотя они, конечно, не имеют еще никакого отношения к церкви. Все-таки, если мы посмотрим на само отпевание, это в каком-то смысле прославление человека, что мы как бы в рай его отправляем. А если человек в церковь не ходил или жил уж тем более там совсем ужасной жизнью, людей убивал, то, конечно, в принципе, отпевать... Ну, как бы это фарс, цирк какой-то. Но я бы на самом деле, знаешь, у людей какое-то странное такое представление, что если вот ты никого не убил, не своровал, то как бы ты и в рай идешь. Это ведь это странная штука, потому что если представить себе, что наша душа все-таки вечна, то смерть, ну вот, не знаю, с чем четко я могу положить, предположим, это вот смерть человека, то для души, вот ты живешь, для души просто смерть вообще не существует. И, соответственно, если мы берем христианство, в Царство Божие входят только те, кто просто с Богом имел личное отношение. А не то, что ты там, не знаю, там уроки сделал или не сделал. И поэтому, когда там маленькие дети, понятно, что они там верят, что как Бог сказал. А когда человек, как ты, вот твои сомнения, ну да, это самостоятельно будет Богу.
Также я не верю, вообще категорически отказываюсь верить в то, что в человека может вселиться бес, демон. Потому что, ну, для меня это звучит как сущий бред какой-то. Ну да. В общем, я разговаривала с одним из священников, я говорю, он мне рассказал ситуацию о том, как он, типа, отчитывал человека, типа, изгонял из него беса, дьявола, вот. И он такой, не веришь? Посмотри видосы в интернете. Типа, я не хочу посмотреть, потому что мне страшно. Я пошла, открыла YouTube, забила то, что мне нужно. Да, видосы, конечно, не из лучших, и оставляют они не лучшие впечатления, потому что там люди орут бесконечно, типа, непонятные какие-то звуки, но я больше чем уверена, что это все постанова. то, что снимается на камеру, это чистая постанова. Типа, знаете, вот этот канал РЕН-ТВ. В Людмилу вселился бес, ее бьют по голове священными предметами, и она кричит. Наверное, это сам сатана. Но это... Это что такое? Ну, блин. Ну, типа, это звучит странно. Такое ощущение, как будто они сценарий написали и, типа, ты ори, как бешеная, а ты вот священника будешь играть, ты ее крестом по голове. Давай.
Знаешь, мне, если хочешь мое мнение, мне, в принципе, не очень нравится, когда люди для того, чтобы понять, существует ли свет или не существует свет, начинают изучать тьму. Ну, то есть, если мы посмотрим на опыт церкви, то вообще церковь всячески подальше себя держит от всякой демонологии, да. И тому подобное. Поэтому у меня нет сомнений в том, что есть нечистая сила, но если говорить про одержимость, то я могу сказать, что я в себе вижу. То есть я могу на самых примитивных вещах, то есть я точно люблю свою там, жену, люблю своих детей, например, я одержим интернетом. Да, это нельзя сказать, что во мне там бес сидит, в общем, да, и так далее. Но я говорю в данном случае просто про зло. Что бывает такое, когда я вместо того, чтобы жить реальной жизнью, я совершаю какой-то всякий бред, в общем, да, и этот бред меня держит. Но если говорить, например, про нечистую силу, то вот сам интерес к ней лично для меня он странный. Странно, потому что, ну хорошо, ну вот давай предположим, ты вот вдруг узнала, что есть нечистая сила, вот ты с ней вражеством столкнулась, или ты увидела. Дальше что? Какой из этого профит? Какие ты сделать выводы? Ты пойдешь в храм Божий с этого, от этого с радостью. Люди от страха, от нечистой силы не начинают жить по заповедям. Так это не работает. Это мы даже видим в Евангелии, собственно, которое ты читала из-за того, что тебе сказали.
Да.
Люди исцелялись от бесов и не начинали жить христианской жизнью.
Понимаете, просто еще такой момент. В религии в некоторых вещах я вижу типа какую-то фанатскую фигню. Ну, типа, есть такое, то, что там было написано давным-давно, и сейчас, типа, вот это читают, и это, ну, типа, для того момента это было нормально, а сейчас, типа, это ненормально. Ну, как бы, не, точнее, типа, там было ненормально это, и сейчас это считают ненормальным, хотя там прошло столько лет. Вот. В общем, просто я хочу сказать, что я в своей жизни сталкивалась с религиозными фанатиками. Первое, это было, когда я пошла на семейное обучение, у меня появилась подруга, я была безумно счастлива, я начала общаться с девочкой, она была очень хорошая, очень классная. Вот, ну такая скромная, такая немножко забитая, я думала, что с ней не так все время. Вот, человек в моем возрасте ведет себя как маленький ребенок. Вот, и типа, я думаю, что с ней не так. Вот, как оказалось в дальнейшем, ее мама являлась религиозной фанатичкой, то есть у нее совсем такой бред был отвратительный, типа, мы все должны быть похожими на Христа, мы там должны это, мы должны то, сережки носить нельзя, потому что прокалывая себя, мы прокалываем Христа, и вообще надо носить хиджаб и паранджу, потому что девушка должна быть целомудренной. Я хотела спросить, а почему вы не в парандже и не в хиджабе? Вот, типа, знаешь, ну это странная вообще вещь.
Знаешь, абсолютно. Я тебе скажу, ну, во-первых, фанат...
А как музыка, она от дьявола.
Смотри, значит, дьявол. Я же был самым футбольным фанатом. Фанат, по-другому если сказать, танат. Таната – смерть. То есть фанатик – это смертник.
Uh-huh.
Если человек готов за свои какие-то убеждения идти на смерть, то его можно назвать фанатиком. Просто вот все, что сейчас говоришь про Христа и тому подобное, оно мне, с одной стороны, близко. Но одно дело, когда это следствие любви, вот я готов за свою жену, за своих детей, готов идти на смерть. Можно ли сказать, что я фанатик по отношению к своей семье? Конечно, но это следствие любви. Поэтому мне очень нравятся слова апостола Павла, что если человек будет иметь такую веру, что даже он готов будет свое тело дать на сожжение, но не будет иметь любви, то это ничто. То есть это вот как вот пустой стакан. И в этом смысле как раз и человек очень верующий, но он не проявляет любви, то есть он не замечает даже хотя бы, как слова твои сказываются на том, кому ты говоришь, зачем это правда кому нужно. Тем более у молодежи своя волна.
Также я хотела рассказать вам про жесть, которая происходила в православном лагере, в который я ездила. И после этого у меня начались как раз вот какие-то сомнения, типа, веря, что вообще, типа, есть ли адекватные люди, как бы, веря вообще. Я ездила в православный лагерь, это был не первый раз, я ездила там 2 раза, сначала, когда мне было 9, а потом вот, когда мне было 13 лет. Там происходила сущая жесть, у нас были вожатые, которые заставляли нас каждый день подниматься ни свет ни заря, топать на утреннее правило. И на зарядку на территории храма, даже если ты не находишься в храме, на территории лагеря, который находился по другую сторону вообще от храма, ты обязан ходить в юбке и платке. Не будет этого все, что ты сюда приехал. Вот. И все девочки должны были обязаны просто в юбках ходить. Просто так, потому что вот так хочется. Вот. И это, на самом деле, было, блин, правда, не очень-то было неудобно, жестко, потому что нас же заставляли работать. То есть мы-то приезжали, и нам давали поручение, типа, сегодня ты копаешь огород, а ты там идешь в этот, в... Ну, типа, цветы там пропалывать. Но это было странно, потому что, казалось бы, лагерь — это место, где надо отдыхать, а тут нам такие, типа... А у вас будут послушания, хотите, не хотите.
Сейчас в комментариях представляю, там будут писать, вот, лентяйка, тунеядка.
Ну, блин, на мне на самом деле так пофиг, если честно. Я иду не ради того, чтобы мне комментарии... Я знаю, что там хейта будет дофига. Я готова к тому, что это будет хейт. Ну, типа, люди разные... Всегда будут люди, которым будет что-то не нравиться. У нас люди очень любят поосуждать, поэтому...
А скажи мне, пожалуйста, вот ты на исповедь, это...
Ну, я не дорассказала.
Да, прости.
Вот, и там были девочки... которые были атеистками. У нас половина отряда девочек была атеистки. У нас мальчики и девочки жили в отдельных корпусах. Не дай бог, они будут жить в одном корпусе. Это трагедия для вожатых. Вот, ни в коем случае. То есть у нас вожатая, когда увидела, что на девочках, которые были атеистки, которые заставили приехать, типа, чтобы они к вере пришли, у них не было крестов на шеях, и наша вожатая очень разозлилась, начала нас орать. И она купила всем этим девочкам крестики в храме и надела на них. Девочки эти, что с этими крестами только не делали? Срезали их с себя, срывали, прятали, закапывали в землю. То есть, типа, реально, я была свидетельницей того, как девочка сидела и закапывала крестик в землю, потому что она не хотела его носить, а ее заставляли. Вот. И нас заставили, когда мы еще на исповедь, нам дали листы, пишите все свои грехи, типа, там, то считается грехом, все считается грехом, это грех, это грех. Да если так посмотреть, то вообще все можно грехом обозначить, типа, по их логике. Это, ну, был фанатизм вообще просто сотого ранга. То есть, типа, каждое утро ты идешь на утреннее правило и на вечернее правило, тебя никто не спрашивает, вот. Нас также еще спрашивали, кто будет причащаться. Если ты говорил нет, тебя допрашивали, почему. Пока ты не сдашься, не скажешь, да, я пойду.
И я вспоминаю... И девочки неверующие тоже шли, причались?
Да, их просто насильно туда вели. У них не было выбора. Это жесть, это находится в Рязанской области, в Зарайске, просто на лагере Зернышки. Пожалуйста, люди, которые работают в православной сфере, блин, приезжайте туда и устройте им разнос. Так вот, короче, у нас там в лагере еще происходило прочее чернуха, у нас торговали электронными сигаретами, то есть там ничего не помогало. И у нас девочка одна привезла с собой, у нас были кровати там поставлены, такие маленькие комнатки, и мы эти свои комнатки завешивали какими-то одеялами, шторками самодельными. И у одной девочки была простыня, на которой мужчина и женщина совокупляются, у меня другой простыни не было. Она взяла и ей завесила тупо свою комнату, и очень православно было. Вот. У нас был еще там дядечка. Мы в первый день приехали, у нас были сарафаны до коленки у всех. И он сказал, вы что, совсем, что ли? Чего вы сюда приехали? В лагере православно на дискотеку? Идите, оденьте платье в пол. Но это странно было. Вообще странно было. Это было ужасно. Там такая жесть происходила в этом православном лагере, я передать не могу.
Скажи мне, пожалуйста, вот, ну, я просто видел, что ты вот приходишь там на исповедь ко мне. Тебя заставляют или твой собственный интерес?
Да, мой собственный интерес. Раньше моя мама, она не заставляла никогда. Она, значит, делала так. Она говорила, ты можешь ходить когда угодно, ну, типа, это твое дело. Но при этом, когда я ей говорила о том, что я не пойду, я не хочу, у меня не лежит душа, она так смотрела, типа...
Я знаю это.
Да, она такая, ну, пожалуйста, это твое дело, я тебя не заставляю. Но я когда хочу, я хожу. То есть мне комфортнее ходить конкретно в ваш храм.
Я это никогда у тебя не спрашивал, но мне просто самому интересно. Угу. Вот мы с тобой общаемся 3 года. Что бы ты могла бы мне сказать? Вот отец Павел, вот так делать нельзя. Вот это вот, когда ты так делаешь, это реально косяк. Вот лучше это.
Блин, я не могу ничего такого сказать, правда. Потому что я никогда не замечала, что вот это вот прям... там ужасно, или как-то плохо. Ну, мне не кажется, что вы там что-то не так делаете. Ну, у меня никогда не было такого, то есть я...
То есть я классный?
Да.
Все, закончили. Можно было не начинать. Вот у нас был «Помолчим», который анонимный, да? Ведь я этого человека знал. Okay. До этого «Помолчим». Я никогда не думал, что с ним такое происходит. И когда все это вскрылось, и когда об этом я узнал, то мне прям было, не то что стыдно, но я был настолько вот обескуражен, настолько растерян, что как же так? Этот человек у меня ходил на исповедь там 4 года, а там у него такой одец творился, да? Потому что если с тобой, ты хотя бы мне это рассказывал примерно, да? А там, то есть у меня это прям такое было. То есть как у тебя с любовью дела?
Отвратительно. Я не верю вообще в любовь.
Мне ты кажется, влюблялась?
Я влюблялась, но это всегда очень плохо заканчивалось. Ну, то есть, не знаю, может, я не нашла пока своих людей, но, как сказать, меня все бросают. Начнем с этого. Я пыталась думать, что проблема во мне действительно может быть. Я какая-то, не такая. Может, я стерва, может, я какая-то там, в натуре, что-то со мной не так. Но когда я анализировала каждые свои какие-то отношения, каждые свои влюбленности, я просто понимала, что проблема здесь вообще не во мне. То, что я старалась делать все, что я могу для отношений. Я считаю, что просто люди придумали любовь для того, чтобы у них какая-то цель была в жизни просто-напросто. И все. Больше ни для чего. Вот. Я настолько в свои 15 лет разочарована в парнях. Я могу сказать ситуацию, которая произошла недавно, а потом, которая давно. И начну с той ситуации, которая произошла недавно. Был человек, который ходил на пятерке. Относительно недавно он перестал это делать по определенным причинам. Этот человек был для меня просто всем. Он сначала был моим лучшим другом, а потом, как-то это со временем перешло в что-то большее, чем дружба. Но мы нигде не вширули свои какие-то отношения или что-то еще, потому что не хотели. И, в общем, такая ситуация произошла, что просто в какой-то момент этот человек мне перестал отвечать. То есть я подождала, я думаю, может, мало ли что-то с человеком случилось действительно. Может, что-то как-то, какой-то случай несчастный, может, у меня телефон сломался. И он мне не пишет уже, например, неделю или больше. И тут от него приходит сообщение. Я там ездил туда-то, покупал то-то, я такая, а что-то у тебя случилось с телефоном, почему ты так долго не писал? Он такой, ты обижаешься? Я говорю, а ты как думаешь? Ты мне столько не пишешь, но я не знаю, где ты вообще. Потому что раньше я, по-моему, с ним общалась каждый день, он всегда находил мне время написать «доброе утро», «спокойной ночи». Это буквально 2 секунды на это ответить. Все, большего не надо. Вот, я не прошу больше, потому что я не выпендриваюсь в отношениях, такой непридирчивый человек. Вот, и он такой, я не писал, потому что я не знал, что написать. Я так удивилась, я говорю, это как оправдание звучит даже странно. Ты всегда знала, что мне написать. Ты всегда мог мне скинуть любой мем, любой прикол, мы с этого бы поржали. Если ты это смотришь, то я не знаю, как ты себя чувствуешь сейчас, но лично я ужасна. Просто, ты стал очередным человеком, который разбил мне сердце, спасибо большое. Я думала, ты был лучше, чем оказался на самом деле. И действительно, очень тяжело, потому что этот человек был, которому я доверяла больше, чем сама себе. У моей семьи было об этом человеке очень хорошее мнение сложено. И я просто последние несколько ночей провела в слезах, меня просто разрывало изнутри от того, что у меня больше никого нет. Я осталась одна. Просто одна. Просто нету никого, просто пустота. То есть у тебя был человек, которому ты доверяла все, и он тебе доверял все, и тут он резко пропадает. Просто. И сейчас ничего. Я писала, я хочу понять, что происходит, почему ты не отвечаешь. Что с тобой случилось? Я, может, помогу тебе. поверь, мне тоже непросто, но давай что ли как-то это обсудим. Потому что в здоровых отношениях это обсуждается. Партнеры должны разговаривать друг с другом, это нормально. И я ему пишу, он читает и вообще не отвечает ни на что. Но он пишет в общей группе, он появляется в сети. Но он не отвечает. Я не знаю, почему он это делает. Все было хорошо, что вдруг случилось, из-за чего произошла такая ситуация. Мне просто невероятно больно, потому что этот человек реально был для меня больше, чем все в этой жизни. Я не знаю.
Он несовершеннолетний?
Он несовершеннолетний. Он мне старше на полгода, что ли. Типа мы сейчас тоже 15.
Но вы вживую не общались
после общались, этого. Мы встречались.
И что он тебе вживую говорил?
И на пятерках мы общались, и вот мы гулять ходили. А что он мне говорил?
Вживую, когда уже все это произошло.
Нет, мы не встречались вживую с того момента, когда это произошло. Вообще. Потому что он не отвечает ни на одно мое сообщение. Если я сейчас напишу, давай встретимся, поговорим, он на это не ответит. Это какой-то просто гребаный игнор, непонятно из-за чего.
Да, это на самом деле так это очень жестко.
И, блин, я настолько просто... эта ситуация, я не знаю, я не хочу прямо сейчас человека как-то сильно втопить в грязь, если он это будет смотреть, но просто она подстегивает мои суицидальные мысли, суицидальные наклонности. Это был человек, который буквально меня от этого спасал. А сейчас он ушел и не подумал, какие могут быть последствия из-за этого. Да, он мне объяснялся там в любви, в переписках, и говорил мне об этом вживую. И там говорил, что да, мы еще встретимся и погуляем, и вроде бы все нормально, но в какой-то момент что-то случилось. Причем я не создавала никаких конфликтных ситуаций для этого. Просто так получилось, что человек стал меня игнорировать. Я не знаю, с чем это связано. Я предполагала, что ему просто, надоело общаться со мной. Но я не старалась навязываться, я не старалась не навязываться, чтобы человек не перестал со мной общаться.
Какие ты можешь из этого выводы сделать? У меня-то они есть в голове, но я старпер. Конечно, у меня на все есть выводы, то, что я старпер.
Выводы, что я теперь вообще не буду доверять людям. Вообще. Но если я до этого хоть как-то у меня была капля доверия какая-то, то этот человек просто стер ее.
А вы общались, вы же не рядом жили, вы общались больше там через соцсети, через, по видеосвязи?
Да, мы общались, да, через соцсети и встречались, вживую.
А как часто вы встречались вживую?
Я не знаю, достаточно как бы часто, в принципе. То есть могли встретиться, погулять там, все.
Не могли ли ему родители запретить?
Я думаю, вряд ли. Нет, он с родителями так общается. У него хорошие отношения с ними, мама его фактически не знает ничего о его жизни, и отец больше знает. Но отец у него добрый, и он все ему разрешает. Мне очень, правда, жаль, что человек просто взял вот так вот и ушел. Хотя он знал, что у меня большой тяжелый опыт за плечами общения с людьми. И просто сделал то же самое, по факту, что и все сделали. Просто я говорю, в моей жизни, через мою жизнь проходит очень много людей, кто-то в ней задерживается, но по итогу они все уходят. И ты остаешься один, ты нужен всегда для чего-то. То есть ты нужен, чтобы дать кому-то списать, кого-то повеселить, с кем-то поговорить, кому-то не о чем общаться, кого-то поддержать, оказать ему психологическую поддержку. Ты не нужен никому как человек. Ты не нужен никому как личность, ты нужен как клоун. А никто твою личность настоящую не видит, твое настоящее я, оно просто, где-то там. Его примут, наверное, вообще очень немногие люди. То есть ты просто живешь, и ты как тень. Ты приходишь домой, и ты тень. То есть ты идешь в свою комнату, и живешь там, сидишь там. Вот. И в обществе ты тоже как тень, тебя не видят люди. Они будут общаться с тем, кто более веселый, более интересный, потому что легко общаться с человеком без проблем. А человек с проблемой, он тяжелый. С ним тяжело, его тяжело поддерживать, тяжело с ним разговаривать. Но такие люди тоже существуют, и не всегда будут веселые люди по жизни.
Не хватает друзей, да?
Нет, я решила полностью отказаться от социума уже давно. То есть, не то, что мне не хватает, у меня есть люди знакомые, с которыми я общаюсь, а я не выражаю желания общаться с людьми дальше.
Я подписан на твой телеграм-канал, там ты высказываешь свои мысли и тому подобное. Вот. Тебе интересно, что люди тебе пишут, ну, там, в комментариях, предположим, да, какие-то там, не знаю, реакции и все остальное?
Частично. Ну, типа, может, я захожу-то посмотреть, полистать, но я знаю, что, например, если там наберется вот сейчас там очень-очень много, например, людей, типа, ну, в этот канал, то я согласна, что там будут хейтеры, например, какие-нибудь, поэтому я не хочу читать все комменты, дабы мне на глаза не попался этот хейт. Просто, ну, я не хочу увидеть.
Ну, мы можем ссылочку на него дать?
Да, конечно, можем. Я согласна.
А кем бы ты, вот, ты говоришь по поводу личности, что как тень, а кем бы, вот, ну, есть такое, конечно, сложное слово, предназначение, да, вот, но кем ты себя видишь в будущем? Вот, или
профессия?
В самом лучшем виде. Вот.
Профессия.
Может быть, профессия, может быть, как жизнь сложится.
Актер. Но я именно хочу поступить на актера кино. И я себя вижу в будущем просто такой женщиной, у которой всегда будут деньги, которая, ну, может себе там что-то позволить, и которая там, ну, крутится в актерской среде, и ну, типа, не во всей грязи шоу-бизнес, так скажем, но шоу-бизнес не бывает без грязи, ладно, скажу правду. Вот. Который, возможно, есть любящий молодой человек, с которым они планируют как-то связать жизнь. Но я вижу свою жизнь без семьи. То есть, либо я одна, либо я живу с мужем, но без детей.
Я хочу уточнить, деньги это именно в смысле независимости. Ну, да. А не в смысле того, что тебе хочется просто побольше всего купить.
Угу. В смысле независимости. Ну, типа, я не завишу финансово, типа, от кого-то. Просто у меня есть деньги, я там, ну, могу какие-то банальные там продукты себе типа, купить. Ну, как взрослая жизнь, ну, типа.
Даш, какое у тебя мнение на следующую проблему? У нас сейчас страна вступила на путь традиционных ценностей, и постоянно все вокруг говорят, что вот, должны быть у нас молодые семьи, должны они рожать детей, все такое и тому подобное. Но ты вот, какой у тебя класс получается?
Девятый.
Девятый. То есть ты общаешься, получается, вокруг тоже девятиклассники. Значит, есть ли среди твоего круга общения те, кто хотел бы создавать прям семьи, многодетные и все остальное? И что нужно сделать, на твой взгляд, чтобы вообще у молодежи появилось желание вот, иметь здоровые
на
семьи.
На этот вопрос обязательно отвечать? Ну, просто, понимаете, я, ну, не понимаю многодетных, честно, родителей, правда не понимаю. Но такое ощущение, как будто они мазохисты. Они знают, что им тяжело с такой работой, и они все равно рожают дальше. Потому что, типа, демография, традиционные ценности. А, ну да, традиционные ценности, как бы вот эти вот ваши маленькие традиционные ценности, их обеспечивать надо. Где вы бабло на всех детей возьмете? Ну, тоже такой вопрос. Когда это молодая семья, она только начинает зарабатывать, но это странно. Мне кажется, сначала надо как-то обеспечить, дать жизнь, чтобы у детей жизнь была, чтобы они не ходили там в рванине, не жили под мостом, а потом уже задумываться о рождении. Создать условия, а потом уже рожать. Я просто не понимаю, типа, тоже наши люди, которые продвигают демографию, они все такие очень интересные, типа, рожайте побольше, рожайте побольше. Ну, так это все не так просто, как бы. Мне кажется, просто об этом кричат и говорят люди, которые никогда не имели детей и никогда сами не переживали процесс родов.
А считаешь ли ты, что если будет государством введена пропаганда такого здоровой семьи, целомудренной жизни, там что значит такое, что это как-то может повлиять?
Никто это не будет соблюдать. Никто. Понимаете, что это никто не будет делать? Люди все равно... Государство наше, но... Вообще, типа, если рассматривать мою политическую позицию, я лично придерживаюсь анархии.
Это уже понятно.
Я придерживаюсь анархии в своих убеждениях, и вообще, ну, меня не устраивает никакая власть, которая бы у нас не была в стране, вот, и вообще, типа, в любых странах, вот, просто меня не устраивает власть. Потому что наше государство, оно хочет всех сгрести в одну кучу, чтобы всем всадить одинаковый мозг с одинаковыми мыслями, чтобы все думали одинаково. А что традиционные ценности? У нас, понимаете, традиционные ценности тоже интересно работают. Где-то традиционные ценности — это многодетная семья, а где-то это отец-алкаш, это избиение там детей в семье, это когда родители в разводе, а ребенка воспитывают мать и бабушка. Это тоже традиционные ценности у нас такие здоровские. Но тоже как бы такое двоякое как бы они делают все для одного, не делая ничего для другого. То есть, ну, вы разберитесь сначала с одним, потом, может, будете говорить про другое, уважаемые люди, сидящие в Госдуме.
А ты когда в лагере была, там, может, любовь какая-то, морковь?
Да, я познакомилась с пацаном, который был мне младше на год, ему было 13, мне было 14 на тот момент. И как так получилось, что вот он мне прям сразу понравился, и я не могу признаваться людям в лицо, потому что я... Вот. И в этом я написала ему записочку и передала через свою... Ну, как знакомую, которая у меня в отряде там была тоже. Вот. И этот пацан, человек X, так назовем его, я не буду просто сейчас разглашать имени, потому что неприятно. Вот. И он такой, типа, отвечает на мою записку, он приходит и говорит мне, было бы, типа, неплохо, если бы мы начали с тобой какие-то отношения. Вот, ну, потому что мне там тоже понравилось, такая классная. Вот, я говорю, ну, хорошо, ладно, давай. И, в общем, у нас там в лагере прям была такая, типа, любовь. Мы прям, ну, типа, реально что-то чувствовали друг другу. А потом лагерная смена закончилась, и мы там, естественно, попрощались в слезах, соплях. Куда без этого. Вот, и я уехала к себе в Москву, а он в свой город. Вот, и он со мной стал переписываться по Телеграму. Вот, мы общались, писали друг другу, разные стикеры скидывали. Но в какой-то момент, там вот еще когда мы были в лагере, у него что-то клинануло, и он начал говорить мне про суицид, про самоубийство. И он сказал типа о том, что меня ничего в этой жизни больше не держит, и я хочу там пойти прыгнуть откуда-то. Я так на него посмотрела, типа, ну, а я... Но мне ничего на это не сказал. Просто там была возвышенность такая в лагере, на которой мы сидели. А если с этой возвышенности прыгнуть, там можно ноги здорово переломать. Поэтому все по лестнице спускались. Что он делает? Он берет и просто прыгает с нее. Он прыгает, и с ним ничего не случается. Он просто приземляется, как не очень удачно. Вот. И он ко мне заходит обратно.
А сколько там метров было примерно?
Ну, я не знаю, достаточно высокое было. Ну, вот, например... От вот как, наверное, от вот этой черной перекладины до, угу, до сюда. Ну, может, вот
такое. Ну, такой метр три.
Ну, короче, большое там расстояние, ну, да, было, да, да, достаточно. И он оттуда прыгает, сигает просто. Ну, и ничего с ним не случается. Просто он падает там, что-то на землю. Я просто стою с глазами полным шока, потому что я, ну, не ожидала. И он просто потом заходит на эту возвышенность обратно, а я сижу и плачу просто. Потому что у меня нет другой реакции, я не знаю, что мне делать. И он начинает еще больше говорить про суицид, и когда он только замечает, что я начинаю плакать, у него он резко меняется в лице, и сразу такой, ой, прости, пожалуйста, блин, я так не хотел, я не буду больше, если тебе не нравится, не буду больше говорить на эту тему. Я такая типа посмотрела и не поняла. Ты минут назад мне здесь рассказывал о том, как ты жить не хочешь, а теперь ты извиняешься за это. Как-то ты увидел, что ты меня до слез довел. Потом это в переписке происходило неоднократно. Я говорила о том, что я не хочу об этом говорить, потому что мне неприятно, когда ты об этом говоришь. И когда ему что-то не нравилось или еще чего-то, он не мог просто записывать кружочки с крыши, видео, голосовые, о том, что типа вот он стоит на краю крыши, фотки присылать. Ну, типа, вот какие-то... Там реально был край крыши, типа, он мог шагнуть запросто, и все. Вот. Пацану 13 лет, и он постоянно вот этим вот как шантажировал меня своей смертью. И мне было очень страшно, потому что я думала, что, типа, если он покончит с собой, покончит, типа, из-за меня. Вот. И это было реально очень страшно, когда тебе человек кидает кружочки, и там стоит на краю крыши. Такой,
вообще, это очень, конечно, жестко.
Я сейчас прыгну. И... В общем, этот чувак еще был очень озабоченным челом. Он, когда мы приехали ко мне домой, ну, то есть он приехал ко мне в район гулять, и мы с ним пошли домой, типа, киношку смотреть. И он что-то пытался меня склонить к каким-то интимным отношениям. И я просто, ну, вовремя сказала нет, и вам мне неприятно. И вот после того, что... Как бы мы с ним потом расстались, естественно, но расстались я сейчас расскажу, как я вышла из абьюзивных отношений, он меня просто буквально шантажировал вот этим вот своей смертью. То, что вот там, я пойду прыгну. И ему почему-то надо было, чтобы я его жалела постоянно.
А мне хотел уточнить, но вы познакомились с ним в православном лагере, его родители православные были?
Его родители там работали, я так скажу.
То есть они прям православные, получается?
Ну да. И типа... Он постоянно про этот суицид говорил, у меня все больше и больше это выбивало из колеи.
А он говорил что-то про православие?
Про православие?
Как он относился вообще к вере?
Ну, так, 50 на 50. Угу. Не знаю. Не запомнила. И я очень с него боялась постоянно. И я не хотела его бросать только потому, что я думала, что если я его брошу, он точно спрыгнет. Точно, 100%. Я буду винить потом себя в этом. Вот. И я просто дождалась, пока... Он меня, короче, игнорил очень долго так же. Так же стал общаться через раз, так же стал игнор. Вот этот вот гостинг. Только тот чувак, который... Он ушел просто по-английски, так скажем, не попрощавшись. А вот этот вот чел, он сказал просто, кажется, нам надо расстаться. Я не устраивала никаких истерик, я просто написала ему «ок» и вышла из сети. Но я была рада. С одной стороны, да, чувство, типа, что тебя бросили, это неприятно, это вот опять тебя бросать, не ты кого-то, а тебя постоянно. Тебя постоянно предают, бросают, и вот это вот вся по жизни фигня происходит. Вот. И с другой стороны, это было очень радостно, потому что если бы я осталась там дальше, я бы дальше терпела к себе такое отношение. Ну, то есть, типа, он мог спокойно мной манипулировать и мог спокойно дальше... Если ему что-то не нравилось, вполне себе сказать, что он там пойдет, спрыгнет, пойдет еще чего-то. Это неприятно, потому что вдобавок к тому, что он еще говорил о суициде, он в какой-то момент стал мне скидывать картинки запрещенных веществ и писать: смотри, что у меня есть. Ну, и тут уже как бы я немножко начала сомневаться, что я вообще с тем человеком общаюсь. То есть, ну, какой-то разум меня постиг. То есть я. Ну, человеку 13 лет, он занимается такими вещами, я такая думаю...
Это лагерь «Зёрнышки»?
Да. Там вообще такая лютая жесть происходила, я передать не могу. Он мне никогда не давал попробовать, потому что у меня не было желания пробовать. Меня, в отличие от всех подростков, не тянет курево, алкоголю, наркоте и сексу. Не знаю, я такой человек. Вот. Он не давал попробовать там ни курить, ни употреблять что-то, но сам он этим занимался. То есть... Это, конечно, был самый жуткий период в моей жизни. То, что вот я с таким человеком связалась. И мне прям страшно вспоминать, на самом деле. И потом, каждый раз, когда я видела человека, похожего на него, меня очень сильно передергивало. Я старалась уходить из этого места как можно быстрее.
Даш, я очень надеюсь, то, что наш разговор, он принесет пользу всем тем, кто будет смотреть. И мне бы хотелось бы заметить только следующее, что не надо к откровениям человека относиться как к Библии, да, к тому, что, дескать, то, что говорит Даша, это вот некая наша реальная жизнь. И, в принципе, я думаю, что если бы я рассказывал про свою жизнь, вот так кто-то рядом помолчал бы, наверное, я бы рассказал все буквально все то же самое. Я тебе только искренне желаю. Во-первых, я рад, что мы с тобой знакомы, я рад, что ты прихожанка нашего храма. И ты просто должна знать, что у нас храм – это одна большая семья. Угу. Вот, и мы все, конечно, тебя очень-очень поддержим. И если там вдруг что, то много есть ребят, которые переживали тоже и такую же боль, как ты. Вот, всегда можно прийти и рассказать. Ну, ты сама знаешь от меня, я тебе много раз говорил, что всегда можно... спокойно встретиться, пообщаться. Вот. Так что я очень надеюсь, что в твоей жизни будет как можно больше света, который постепенно всю вот эту тьму, с которой ты сталкивалась, да, чтобы это все так, знаешь, как свет, который тьму просто расталкивает, все это растолкнет.
Да, я тоже надеюсь на это, что все будет хорошо. Ой!